Меня всегда удивляет одно обстоятельство. Мы ходим по жизни и совершенно не знаем, и даже не можем себе представить, сколько величайших трагедий, прекрасных человеческих поступков, сколько горя, героизма, подлости и отчаяния происходило и происходит на любом клочке земли, где мы живем. Мы просто не подозреваем об этом. А между тем знакомство с каждым таким клочком земли может ввести нас в мир людей и событий, достойных занять свое место в истории человечества или в анналах великой, немеркнущей литературы. К примеру, никто не подозревает, что Батумский маяк связан с одной из больших трагедий, с гибелью лейтенанта Шмидта. Иногда только. В бесконечные осенние ночи, когда море гнало к берегам стада разъяренных и неутомимых в своей ярости волн, мрак вокруг маяка казался гораздо гуще, чем всюду. Нечто тяжелое, безвыходное было в этом мраке. От него хотелось уйти в тепло комнат, где спят, приоткрыв губы, маленькие дети, и мир тихо живет, очерченный световым кругом лампы. Никто бы не поверил, если бы ему сказали, что вот этот вздохнувший от сладкого сна мальчик с пушистыми волосами, или эта девочка, заплакавшая почему-то во сне, через несколько лет могут стать предателями, негодяями, убийцами, могут расстреливать невиновных, пытать их, насиловать свободную человеческую мысль, призывать народы к взаимной ненависти и затевать войны во имя своего преступного властолюбия или звериной жадности. Никто бы не поверил в это и был бы неправ. Это было горше всего для бедного, перенесшего тысячи тягостей, но честного сердца. И потому мне казалось единственно важным объединение всех людей доброй воли. И кроме того, создание литературы чистой совести и правды. Ради этого надо было жить, работать, страдать и не сдаваться. Шмидт испытал много предательства, или, говоря по-старинному, ударов судьбы. Ставраки попрекнул Шмидта в пылу ссоры тем, что он из соображений ложной гуманности женится на проститутке. Молодость Шмидта отчасти совпала со знаменитым «хождением в народ», с призывом спасать падших женщин и переносить вместе с народом все тягости его существования. Молодой Шмидт часто бывал в народнической среде Шелгунова и его товарищей. Как человек пылкий, он был сторонником решительных дел, а не решительных разговоров. Поэтому он действительно женился на проститутке, желая ее спасти. Но с первых же шагов их совместная жизнь пошла в кось. Жена Шмидта была даже неграмотной. Шмидт долго, но с очень слабым успехом обучал ее чтению. Но приохотить ее к книгам он так и не смог. От нее у Шмидта родился сын, совершенно не похожий на отца. Вскоре Шмидт разошелся с женой, оставив ей все. После его расстрела она спекулировала оставшимися у нее вещами Шмидта и печатала в редакционных газетах объявления: «Продается китель лейтенанта Шмидта», «Продается виолончель лейтенанта Шмидта». Это было одно из предательств, сопровождавших жизнь Шмидта. Но самым черным, редчайшим по своей низости было, конечно, предательство Ставраки. И, наконец, в жизни Шмидта произошла история, похожая на вымысел и вместе с тем очень горькая. Когда-то давно я писал об этой истории со слов сестры лейтенанта Шмидта и по старым материалам. Сейчас эта история выглядит несколько иначе. Вот она, рассказанная сжато. Летний день в Киеве. Жара, увядшие потепалые листья каштанов. Молодой флотский офицер Шмидт останавливается в Киеве от поезда до поезда. Он едет с Дуная в Севастополь. Я, как киевлянин, хорошо знаю, что значит «летняя киевская скука». Испытал эту скуку и Шмидт. Это та скука, когда из всех домов доносится запах домашних обедов, и кажется, что все интересное, что может случиться в жизни, отодвинулось за 10 000 километров. Только шарманка фальшиво высвистывает по раскаленным дворам противную немецкую песенку «Августин, Августин, ах, май либер Августин». Куда деваться? Оказывается, в Киеве есть бега. Шмидт едет на ипподром. Ему повезло. Ипподром находится на Печерке, в теплой, высокой и меланхолически пустынной части города. На ипподроме Шмидт замечает молодую женщину, неслыханной, по его впечатлению, красоты. Он романтик. Он часто видел в жизни лишь то, что хотел увидеть. Он полюбил эту женщину с единого взгляда, как мог бы полюбить всех красивых женщин всего земного шара. Он почему-то уверен, что она испанка. Почему? Из-за глубокого блеска глаз и грудного, сдержанного смеха. Женщина смеется, и горло у нее вздрагивает, как у певчей птицы. Испания. Он видел ее берега в кремнистых далях, отрезанные от неба, как мечом, полосой густейшей морской синевы. Здесь я могу писать очень много, но я обещал короткий рассказ и держу себя за руку. Шмидт теряет испанку в толпе. Он переживает это как катастрофу, хотя в глубине души понимает, что нет такой любимой женщины, которую нельзя было бы найти. Вечером он садится в поезд на Севастополь. Вот тут мой возраст дает мне некоторые преимущества перед большинством читателей, потому что я много ездил в те времена и хорошо помню, как тогда выглядели вагоны и поезда. Представьте себе, что вагоны освещались стеариновыми свечами в железных фонарях. Язычки свечей всегда так сильно и разнообразно плясали, что каждый вагон напоминал театр теней. Тени роились, появлялись, исчезали, черты человеческих лиц становились изменчивыми, как отражение в воде. Урод вполне мог рассчитывать сойти за красавца, а красавица — за ведьму. В поезде напротив Шмидта села женщина. Он вздрогнул, вытянулся, слегка махнул у себя перед лицом рукой, как бы отбрасывая суматошливые тени, и вдруг чьи-то маленькие руки сжали его сердце. Да, это была она, испанка с ипподрома. Должно быть, сам Бог, в которого он позволял себе не верить, привел ее в этот темный вагон второго класса. Они разговорились. Женщина ехала в Дарницу, дачную местность под Киевом, с вековыми соснами и песками. Поезд до Дарницы идет 30 минут. За это время Шмидт бросил всю свою жизнь к ногам этой женщины и с радостью признался самому себе во внезапной любви. Они обменялись адресами, и женщина сошла, преображенная этим вихрем любви. Потому что нет, должно быть, ни одной женщины, которая не расцвела бы, как редчайший весенний рассвет, зная, что она стала причиной внезапной любви. Потом Севастополь, бурный год, накаленный революцией флот, судорожная переписка с киевлянкой, Шмидт в своих письмах крылатый, порывист, женщина кокетлива и прозаична. Шмидт этого не замечает. Имя Шмидта, трибуны и вождя уже гремит по всему миру, его мужество и преданность народу рождают любовь в миллионах сердец. Это слава. Это величие. Но вот восстание, кровь на поверхности севастопольских бухт, две телеграммы Шмидта, звучащие, как грозный крик и мольба. Одна телеграмма императору Николаю II. «Черноморский флот отказывается подчиниться вашим министрам и требует созыва учредительного собрания. Командующий флотом — лейтенант Шмидт». Вторая телеграмма ей, киевлянке. «Приезжай немедленно. Рискуем не увидеться никогда». Восстание разгромлено. Шмидт арестован, привезен в Тихий Очаков и предан с несколькими матросами военному суду. К Шмидту в Очаков приезжает его сестра Анна Петровна из Баш. Он просит сестру поехать в Киев, разыскать киевлянку и привезти ее в Очаков. Ему легче будет умереть, увидев ее, хотя ненадолго, перед казнью. Сестра в отчаянии. Идут последние часы Шмидта, ей приходится уезжать и терять время во имя любви брата к неизвестной женщине. Сестра едет в Киев и узнает от ничего не подозревавшего бывшего мужа киевлянки, что ее нет в городе. Анна Петровна рассказывает мужу все, и таково было обаяние Шмидта и власть его имени, что муж отправляется вместе с Анной Петровной в глушь Полтавщины, находит жену и уговаривает ее поехать к Шмидту. Шмидту разрешают свидание с этой женщиной. Она входит к нему в камеру, и он на мгновение отшатывается. Потому что в камеру вошла та женщина, какую он видел в полутемном вагоне, в бегающем и тусклом пламени свечи, но совсем не та женщина, которой он писал свои вдохновенные письма. Но все равно он был бесконечно благодарен ей за то, что она приехала скрасить его последние часы. Спустя много лет, зимой 1935 года, я встретился в Севастополе с сестрой Шмидта Анной Петровной из Баш. Из номера северной гостиницы, где она остановилась, виднелась артиллерийская бухта, как раз то место, где Шмидта, бросившегося вплавь вместе с маленьким сыном с горящего и тонущего Очакова, подобрал миноносец и доставил на корабль Ростислав. Там Шмидт был арестован. Седой туман нависал сейчас над Севастополем. Туман этот усиливал ощущение пустынности севастопольских улиц. Они оживали только к вечеру, когда списывались на берег команды кораблей. А в полдень Севастополь был так же тих и пуст, как и ночью. Передо мной сидела, утонув в мягком кресле, маленькая, тоненькая, нервная старушка с необыкновенно доброй улыбкой и крепкими молодыми бровями. Она говорила о Шмидте, называла его Петрушей, и в ее представлении он был, очевидно, в лучшем случае гардемарином, если не безусым кадетом. Всю жизнь увлекался и не считался с собой. Вот, по ее мнению, была главная черта брата. Жил ради других, любил матросов, как малых детей, довольно часто жестоко обманывался, но не позволял себе впадать в отчаяние или хандру. Он был очень пылкий, впечатлительный, весь жил на нерве, на одном нерве. В молодости я тоже чуть-чуть была похожа на брата. Любил книги, стихи, особенно Байрона, его он читал в оригинале, музыку, детей и морское дело. Особенно почему-то маяки. От него осталась целая коллекция гравюр и фотографий замечательных маяков мира. Втайне даже мечтал быть маячным смотрителем, но обязательно на маяке, далеком от городов. «Черт с ним», — говорил он, — «хотя бы даже на Тарханкуте. Днем бы уходил охотиться в степь с ружьем или раскапывал бы, не торопясь, могильник около маяка. Говорили, что он скифский, и в нем зарыто много утвари и стрел. Копал бы, сгорал от солнца, легкие у меня просмолились бы от тамошних смолистых трав, а вечером, обмывшись пресной водой, сидел бы в маячной каюте около фонаря и читал бы книги. Но медленно, с карандашом в руках и всяческими думами по поводу каждой книги. Считал бы закаты, рассветы, огни пароходов и заносил бы их имена в вахтенный журнал. И спал бы по ночам чутко, прислушивался бы, не начинает ли позванивать сигнальный колокол ветер. А в шторм глох бы от рева волн, от клокотания этих бешеных морских сил, от пены, что летит к небу, как протуберанцы на солнце, от крика чаек. Ты заметила, что во время шторма они насквозь пронизывают этими криками, как иглами, мутный воздух? Вот была бы красота, Аня. В общем, был он самым мирным и незлобивым человеком, и никто из родных и представить себе не мог, что он может стать во главе восстания. Когда Анна Петровна уезжала к себе в Ленинград, я провожал ее на уютном маленьком вокзале. В том вокзале, где на перроне в двух метрах от горячих вагонов скорого поезда стояли шелестящие тополя в три обхвата. Запах сухих, оставшихся от осени листьев, наполнял воздух и даже заглушал привычный дорожный запах каменноугольного дыма и мазута. Сейчас я вспомнил, сколько людей встречал и провожал около этих тополей, ставших с некоторых пор немыми свидетелями моей жизни. С этими тополями был неуловимо и непонятно связан в моем сознании щемящий роман с Гречанинова. Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, навеки полюбит и тяжкий свой брачный наденет венец. Почему я вспоминал этот романс на Севастопольском вокзале, не знаю. В его словах скрывалась какая-то томительная надежда на счастливую, хотя бы и самую мимолетную любовь и на избавление от одиночества. Я часто чувствовал одиночество, смутно и тяжело. Удивительно, что во время последней войны вокзальные тополя в Севастополе, говорят, уцелели. Веселый попутчик. На улицах Батума я часто встречал маленького человека в расстегнутом старом пальто. Он был ниже меня ростом, этот веселый, судя по его глазам, гражданин. Ко всем, кто был ниже меня, я испытывал дружеское расположение. Просто мне было легче жить на свете, если находились такие люди. Хотя и ненадолго, но я переставал стесняться своего роста. Еще в детстве сердобольная моя сестра Галя, чтобы утешить меня, придумала шаткую теорию о том, что почти все невысокие люди талантливы. Галя приводила много примеров. Пушкин, Наполеон, Лермонтов, Диккенс, Дюма, Врубель, Шопенгауэр. Но вся теория Гали летела кувырком от одного упоминания имен таких знаменитых великанов, как Тургенев, Христиан Андерсен, Мопассан, Чехов, Горький. Я охотно дружил с людьми небольшого роста, но презирал тех, кто пытался увеличить свой рост особым покроем платья или высокими каблуками. Например, я признавал талантливость поэта Бальмонта, но не любил его за щегольские штиблеты на высоких, почти дамских каблуках. Однажды я видел его в этих штиблетах в Киеве на его докладе о колдовстве поэзии. Маленький человек, бегавший по Батуму, всегда таскал у себя под мышкой зонтик. Карманы его пальто были набиты мандаринами, а в одном из них часто поблескивало горлышко водочной бутылки завода Рухадзе. То обстоятельство, что маленький человек никогда не расставался с зонтиком, напоминало о знаменитых батумских дождях. Ни в одном городе в России не выпадало столько дождей. Недаром французские моряки прозвали Батум писсуаром. Писсуар де мер нуар. Летом это были ливни, рушившие на крыши реки воды и грохота. Но не эти ливни были характерны для Батума. Типичными, именно батумскими дождями были непрерывные, монотонные, как будто заводные дожди с запада. Оттуда все время наваливалось на город тучевое небо, рыхлое, гасившее проблески света и погружавшее Батум даже в полдень в мутный сумрак. Казалось, этот сумрак сбегал, журча и плескаясь по всем водосточным трубам, вливался в пенистое море, растворялся в нем и мутил морскую воду. Во мгле ревели простуженными сиренами и тускло блестели мокрыми палубами недовольные пароходы. Слабый блеск на их серых, красных, черных и желтых бортах казался остатками далекого солнечного света. Он напоминал, что стоит перемениться ветру, и тотчас весь Батум от первых же солнечных лучей засверкает в глазах, как груда синеватого стекла. К небу понесутся видимые невооруженным глазом струи теплого воздуха и пара от нагретых улиц и домов. И канны, самые заметные цветы батумских палисадников, будут просвечивать в солнечных лучах цветом винной крови. Дожди в Батуме могли длиться неделями. Мои ботинки никогда не просыхали. Если бы не это обстоятельство, вызывавшее приступы малярии, то я давно бы примирился бы с дождями. Все-таки в них было много хорошего. Во-первых, островатый, чуть пахнущий кильками воздух. Во-вторых, торжественная оратория нескольких тысяч водосточных труб, согласованно певших по всему городу. В-третьих, серый низкий свет и зажженные днем лампы. Свет ламп во время таких дождей кажется уютным, помогает читать, а то и вспоминать стихи. Мы их вспоминали с маленьким человеком. Фамилия его была Фрейерман, а звали его в разных случаях жизни по-разному. Рувим Исаевич, Рувим, Рувец, Рува, Рувочка и, наконец, Херувим. Это последнее прозвище придумал Миша Синявский, и никто, кроме него, его не повторял. Мы вспоминали стихи иногда почти всю ночь напролет в моей комнате редакции и ложились спать на узкую койку и деревянный диванчик только к утру, голодные, но счастливые. Да и как можно было оставаться спокойными, вспоминая грозные стихи? «Но к полночи восходит на востоке мертвец Сатурн и блещет, как свинец, Поистине, зловеще и жестоки твои дела, Творец. Это из стихотворения Бунина. Людей другого, более зрелого возраста, чем мы с фраерманом, эти зловещие стихи могли бы ввергнуть в печальное размышление. Для нас же они были примеры резкости образа и силы языка. Невольно они дополняли для нас Батумскую ночь. Я даже не то чтобы видел, но чувствовал многоярусные, тяжелослоистые, изорванные снизу в лохмотье архипелаги туч, задержанные над Батуми горами Малого Кавказа. Где-то в бесконечной выси мирового пространства сверкал над ними Сатурн, сиял его пепельный свет над лениво клубящейся громадой облачной земли. Потом мы читали другие стихи, ясные и светлые, как возвращенное солнце. «Измучен жизнью, коварством надежды, когда им в битве душой уступаю, и днем, и ночью смежаю я вежды, и как-то странно порой прозреваю, еще темнее мрак ночи вседневной, как после яркой осенней зорницы. И только в небе, как зов задушевный, мерцают звезд золотые ресницы». Это стихотворение Фета. Я всегда любил стихи, но никогда еще они не входили в жизнь с такой естественностью, как тогда в Батуми. Стихи теряли свою словесную сущность и становились такими же явлениями жизни, как дождь, человеческие голоса, в крики измученных ночными дождями ишаков, как рождение и смерть. Все эти стихотворные ночи сопровождал неумолчный гомон дождя, а изредка и шум морских волн, проникавших в порт. Плеск дождя особенно резко выделял некоторые строчки стихов, и поэтому мы повторяли их по нескольку раз. Вот некоторые из них. «На темный плющ летят цветы жасмина, как крылья мотыльков. Часы текут медлительно и длинно, на камне полустертая терцина поет без слов». Или другие. «Мне холодно, прозрачная весна в зеленый пух Петрополь одевает». Это из стихотворения Мандельштама. Или третье. «Немая степь синеет, и венком серебряным Кавказ ее объемлет». Это из стихотворения Лермонтова. Или, наконец, четвертое. «Вернись обратно, Витингтон, о, Витингтон, вернись обратно». Это из баллады о Витингтоне Эдуарда Багрицкого. Эти последние строчки особенно сильно действовали на меня, хотя ничего особенного в них не было. Очевидно потому, что однажды в Батумский порт пришел с грузом для фирмы «Сосифрос» грязный и безлюдный пароход под английским флагом. На борту его белой краской было написано знакомое имя — Витингтон. Почему-то этот пароход вызвал у меня чувство жалости, как промокший под дождем, дрожащий от непогоды неудачник. Но и его кто-то ждал там, в Старой Англии. В каком-нибудь тусклом приморском городке болезненно билось скромное женское сердце, рано постаревшее сердце недавней красотки. Она дожидалась возвращения молчаливого мужа или сына, плававшего на Витингтоне, на этом медлительном и застенчивом корабле. Фраерман попал в редакцию «Маяка» очень просто. Для газеты нужны были телеграммы российского телеграфного агентства «Роста». Мне сказали, что для этого надо пойти к корреспонденту «Роста» по Батуму, Фраерману, и договориться с ним. Фраерман жил в гостинице с пышным названием «Мирамаре». Вестибюль гостиницы был расписан темноватыми фресками с видами Везувия и апельсиновых рощ в Сицилии. Фраермана я застал в позе мученика пера. Он сидел за столом и, схватившись левой рукой за голову, правой что-то быстро писал и при этом тряс ногой. Я тотчас узнал в нем того маленького незнакомца с развивающимися полами пальто, который так часто растворялся передо мной в дождливой перспективе батумских улиц. Он отложил перо и посмотрел на меня смеющимися добрыми глазами. Покончив с телеграммами Роста, мы тотчас же заговорили о поэзии. Я заметил, что все четыре ножки кровати в номере стояли в четырех тазах с водой. Оказывается, это было единственное средство от скорпионов, бегавших по всей гостинице и вызывавших оторопь у постояльцев. В комнату вошла коренастая женщина в пенсне, подозрительно посмотрела на меня, покачала головой и сказала очень тонким голосом: «Мало я имею мороки с одним поэтом, с Рувимом, так он уже нашел себе второго дружка-поэта, это же чистое наказание!» Это была жена фраермана. Она всплеснула руками, рассмеялась и тотчас же начала жарить на керосинке яичницу-глазунью с колбасой. Она не отпустила меня, пока мы не позавтракали все вместе и не выпили по доброй стопке водки Рухадзе. Я пил эту водку и удивлялся ее необыкновенному свойству. Голова у меня оставалась совершенно легкой, но все мысли, гулявшие в этой голове, казались мне и свежими, как только что распустившийся цветок магнолии на Батумском бульваре, и яркими, и даже как будто липкими на ощупь, как только что выкрашенная филюга. Это было чудесное ощущение. Мы с фраерманом пошли в редакцию «Маяка», чуть покачиваясь и беспричинно смеясь. По дороге мы встретили Люсьену и Мишу Синявского и потащили их с собой. Жаль, что Бабель уже уехал в Тифлис, а то бы мы пошли пешком к нему на Зеленый мыс и притащили бы к нам и его. И Евгению Борисовну, и Мэри, и в придачу поэта Чачикова. И основали бы первое литературное объединение, первую ячейку советской поэзии и прозы на этой отдаленной границе страны. Миша Синявский достал еще одну бутылку водки Рухадзе. Мы пили ее в редакции и пели. «Где седой Казбек навеки уснул, там мой дед имел свой родной аул. Дед был лют и дик, строен, как джейран, был душой велик, умер все ж от ран». Когда мы дошли до припева, вошел Нирк и подхватил его с лихостью заправского тамады. «Есть у нас легенды сказки Аджа, и обычай наш кавказский Аджа. Ценандали выпьем по-кунацки, чтобы жили мы по-братски». После Нирка в редакцию, поцарапав лапой дверь, пришел Мономах. Он участвовал в общем веселье и сглатывал куски колбасы с таким звуком, будто откупоривал тугие пробки. По всему было видно, что пес опытный в таких делах, как пирушки. Веселье не утихло даже тогда, когда на многообещающий шум в комнате вошел мертвецкий пьяный, но совершенно спокойный американский матрос по прозвищу Джокер. Поплевав на пол и не обращая на нас никакого внимания, он снял пиджак, скатал его валиком, положил в углу на пол и, ни слова не говоря, лег спать. Он проспал до утра и ушел так же молча и спокойно, как и появился. С тех пор фраерман забегал в редакцию по нескольку раз в день. Иногда он оставался ночевать. Все самые интересные разговоры происходили ночью. Фраерман рассказывал свою биографию, и я, конечно, завидовал ему. Сын бедного маклера по дровяным делам из города Могилева-Губернского, фраерман, как только вырвался из семьи, бросился в гущу революции и народной жизни. Его пронесло по всей стране, с запада на восток, и остановился он только на берегу холодного Охотского, Ламского моря. Дальний Восток пылал, японцы оккупировали Приморье, партизанские отряды дрались с ними беспощадно и беззаветно. Фраерман вступил в отряд партизана Трепицына в Николаевске-на-Амуре. Город этот был похож по своим нравам на города Клондайка. Фраерман дрался с японцами, голодал, блуждал с отрядом по тайге, и все тело у него было покрыто под швами гимнастерки кровавыми полосами и рубцами. Комары прокусывали одежду только на швах, где можно было засунуть тончайшее жало в тесный прокол от иглы. Амур походил на море, вода курилась туманами, весной в тайге вокруг города зацвели саранки. С их цветением пришла, как всегда неожиданно, большая и тяжкая любовь к нелюбящей женщине. Я помню, что там, в Батуми, после рассказов фраермана, я ощущал эту жестокую любовь как собственную рану. Я видел все — и буран, и лето на море с его дымным воздухом, и кротких гелядских детей, и косяки киты, и оленей с глазами удивленных девочек. Я начал уговаривать фраермана записать все, что он рассказывал. Фраерман согласился не сразу, но писать начал с охотой. По всей своей сути, по отношению к миру и людям, по острому глазу и способности видеть то, что никак не замечают другие, он был, конечно, писателем. Он начал писать и сравнительно очень быстро закончил повесть «На Амуре». Впоследствии он переменил ее название на «Васька Гиляк». Она была напечатана в журнале «Сибирские огни». С этого времени в литературу вошел еще один молодой писатель, отличавшийся проницательностью и добротой. Теперь по ночам мы не только занимались разговорами, но читали и правили повесть Фраермана. Мне она понравилась. В ней было заложено много того ощущения, какое можно назвать «дыханием пространства», или, еще точнее, «дыханием больших пространств». Тяга к большим пространствам появилась у меня с юного возраста. С годами она не затихала, а разгоралась. Чем больше я видел земель, тем сильнее мне хотелось видеть все новые и новые края. Всякая новая даль существует для меня до сих пор как огромная, синеющая, великая загадка, скрывающая в своей мгле новизну. С батумских времен нашей жизни, фраермановская и моя, множество лет шли бок о бок, взаимно друг друга обогащая. Чем же мы обогащали друг друга? Очевидно, своим любопытством к жизни, ко всему, что происходило вокруг, самим приятием мира в его поэтической сложности, любовью к земле, к своей стране, к своему народу, любовью очень кровной, простой, вросшей в сознание тысячами самых мельчайших корней. И если корни растений могут пробить землю, почву, на какой они растут, взять ее влагу, ее соль, ее тяжесть, ее загадки, то мы любили жизнь именно так. Я говорю здесь «мы», так как уверен, что у Фраермана отношение к природе походило на мое. Чем дальше, тем сильнее я чувствовал себя частицей природы, как любое дерево или трава, и находил в этом успокоение. Иногда, лежа на заросшем береговом откосе какого-нибудь озера или реки, я прислушивался к земле. Ее приятно было считать немой, но сквозь эту немоту доносилось тончайшее журчание, неясный намек на длинный, как золотая канитель, и неясный звон. Это где-то глубоко под землей сочилась, пробиваясь к озеру, грунтовая вода. В такие минуты я был счастлив. Главное направление. Есть люди, которые выбрали в жизни главное направление и заставляют себя сознательно отбрасывать другие, как бы второстепенные. Но это главное направление возникает сплошь и рядом из самой жизни, или, вернее, в естественном движении жизни того или иного человека, и часто не совпадает с тем, что он умозрительно себе представлял. Помню, как долго без заметного успеха я подгонял свою жизнь к главному направлению, к писательству. Я думал, что я должен узко и беспощадно, даже аскетически подчинить этой жизни все мои силы и все время до последнего дня, не тратя ни часа на отклонение. Это мое выдуманное состояние длилось, к счастью, недолго, и вскоре я понял, что для писателя гораздо важнее, чем педантичная забота о своем творчестве, свободная, вольная жизнь, отданная высокой цели служения человеку. А книги появятся как обязательный итог такой жизни. Появятся непременно. Да, одно время я хотел подчинить свою жизнь всему планомерному, планомерным поиском смысла и содержания во всем пережитом, подчинить заранее определенному отношению к людям в зависимости от их качеств, свести все к целесообразным и точным поступкам. Только так, уверял я себя, можно дойти до самоусовершенствования и стать настоящим человеком в гуще людского сообщества. Но сколько я ни стремился к этому идеалу поведения, он ускользал и вытеснялся злобой каждого дня. Жизнь брала меня в плен. Я с трудом сопротивлялся ее свободному ходу, пока в одно прекрасное батумское утро вдруг не бросил единоборство с самим собой. Произошло это именно в то утро, когда Миша Синявский обозвал мои философские выкладки занудством. Это было действительно прекрасное октябрьское утро, когда на сырой земле около террасы, где жили Синявские, на Барцхане, я пришел к ним попробовать знаменитой жареной люсьеновской барабульки, лежали, пылая, огромные лепестки шиповника, покрытые как бисером крупной росой. Море светлело рядом, белое и теплое, как парное молоко. Анатолийский берег закрывала дымка, но сквозь нее просвечивал желтовато-красный цвет турецких гор. Я развивал перед Мишей свою идею о никчемности жизни, неподчиненной заранее задуманной цели, и о том, что к этой цели надо заставлять себя идти без всяких отступлений. Миша ел барабульку и, прищурившись, поглядывал на меня. По всем признакам он начинал сердиться. «Зануда», — вдруг сказал Миша спокойно и решительно. «Кто зануда?» — спросил я. Сердце у меня дрогнуло от дурного предчувствия. «Как кто?» «Ты и есть зануда, если, конечно, верить твоей косноязычной философии. Ты опубликовал ее впервые. Пойми, ты гимназист 8-го класса, не вешай себе на шею ярмо. Это твоя блажь должна быть от малярии. Она у тебя индийская и ударила тебя микробами йогов. Живи вольно, легко, и чем легче, тем лучше. И не подгоняй свою жизнь к тому скучному образцу, который ты выдумал. Все это бред и так же нужно тебе, как собаке боковой карман. Доверяй жизни, как напыщенно говорили хрычи старые писатели. А к своей цели ты все равно придешь. Какой цели? Господи Иисусе, — закричал Миша, — или ты уже раздумал быть писателем? Поменьше рассуждай, это не твое дело, а побольше смотри и удивляйся. Никогда еще Миша не говорил со мной так сердито. Я поверил ему. Очевидно, я давно хотел услышать от кого-нибудь эти слова. Назойливая тяжесть, навязанная самому себе, исчезла. Я вдруг почувствовал, как тонкий, не толще нитки, запах холодных кистей винограда Изабелла проникает сквозь щели рассохшихся оконных рам на террасу и осторожно щекочет мои губы. Я засмеялся. «Что такое?» — испуганно спросил Миша. «Ничего. Губы чешутся, я 3 дня не брился». «Первый раз слышу, чтобы от этого чесались губы», — пробормотал Миша, подозрительно глядя на меня. «Люся, ты слышала, что он такое говорит?» «Ой, косточка!» — закричала Люсьяна, она дожаривала на мангале в саду барабульку. «Ты врешь совершенно ненатурально, но фиг с тобой, я тебя все равно люблю». Пока я сидел у Синявских, я все время слышал то набегавший вплотную, то уходивший далеко запах Изабеллы. Он не давал мне покоя, пока я не спустился в маленький виноградник позади дома и не увидел в тени от виноградной листвы, слегка позолоченной солнцем, тяжелые сизые грозди. Они свешивались с деревянных подпорок и были наполнены фиолетовым соком. Я сорвал одну кисть и съел. Солнце жарко лилось с чистого неба, но я вдруг почувствовал, как в тепло все чаще вонзаются струи пронзительного холода, как будто кто-то непрерывно подливал в кипящий раствор ледяную воду. В конце концов она взяла верх, залила последние струи тепла, и вдруг, внезапный как удар, озноб обрушился на меня. Я, шатаясь, вернулся на террасу, лег на пол в том месте, где он был горячий от солнечных лучей, и блаженно застонал. «Ну так, готово», — сказал с отчаянием Миша. «Малярия! Третий припадок, и опять от Изабеллы. Люся, надо навалить на него все, что у нас есть теплого». «Не поможет», — пробормотал я. «Мне уже казалось, что меня впаяли внутрь мощных в 2 километра толщиной арктических льдов. Сейчас я превращусь в сосульку, и никакого спасения для меня быть не может». Так схватила меня желтая тропическая лихорадка. С тех пор припадки пошли каждый день. Желтую лихорадку завезли в Батум индийские войска, сипаи, во время оккупации англичанами Закавказья. Я болел ею долго, несколько лет, и избавился от нее только в лесах Средней России. Но со времен Батума один только вид лиловых ягод Изабеллы или глоток терпкого вина из этого винограда вызывают у меня немедленный озноб. Также меня просто знобило от воспоминаний об искусственных и совершенно чуждых мыслях, какие я старался внушить себе, о мыслях, осмеянных Мишей Синявским. Последние месяцы жизни в Батуми прошли в том несколько туманном и нереальном состоянии, какое вызывает малярия. В начале приступа, когда озноб переходил в сухой жар, голова работала свежо и ясно, и у меня не было никаких сил справиться со своим воображением. Оно металось, как птица, залетевшая в комнату, пока не обессиливало и не падало с изломанными крыльями на пол. Тогда сразу наступали тишина и сумрак, и возникал все один и тот же образ, вязкий, длинный, скучный и повторяющийся всю ночь до утра, через каждые несколько минут. Я не мог его уловить. Это было скорее ощущение, чем образ. Оно тянулось, как нитка густого сиропа. К нему прилипали пальцы, и я боялся, чтобы этот густой сироп не попал в рот, в горло и не задушил бы меня насмерть. Я начинал бредить, отбивался от мерзких сиропных сетей. Тогда среди ночи приходил из соседней комнаты Нирк, клал мне на голову мокрое полотенце и говорил, что мне не хватает калорий, чтобы справиться с болезнью. Я стонал, в ответ мне стонало за окнами море, а Нирк набивал за столом папиросы и насвистывал песенку. «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка да шарлатанка». К утру я покрывался испариной, волосы у меня промокали, малярия оставляла меня до вечера, и огромная слабость и свежесть делали почти невесомым мое тело. Сейчас я вспоминаю, что скучные мысли о построении нарочито умной жизни завладели мной как раз во время первых приступов малярии. То, что эти мысли все время повторялись, жестоко мучило меня. Я их возненавидел. Они казались мне вязкими, как синдетикон. Он затягивал все серой, отвратительной пленкой. Синдетикон — это клей, приготовлявшийся из костей. Я был убежден, что никакая вода, ни соленая, ни пресная, не сможет отмыть эту пленку, и просил у Нирка нож, чтобы соскоблить с себя эти противные мысли. Вскоре Нирка во время ночных припадков сменил фраерман. Он тоже клал мне на голову лед в пахнущем резиной пузыре и давал пить. А к утру опять все проходило. Оставались только сердцебиение и слабость. Весь день я глотал хину просто так, без облаток, пил синьку, оглох, и руки у меня дрожали. Фраерман ужасался, приводил докторов и народных врачей, горбоносых старых аджарцев. Они лечили меня спиртом, настоянным на перце, и яичных желтках, и серыми порошками. От порошков меня тошнило. Потом оказалось, что это были перетертые в пудру сушеные пауки. Я прогнал всех стариков, продолжал лечиться только хиной, и малярия начала постепенно ослабевать. Но еще долго все окружающее казалось мне болезненно преувеличенным, а краски были то слишком яркими, то мутными, как студень. Тысячи сигнальных ракет. Батум продолжал поражать меня. Этот город все еще был, как говорила Соня Фраерман, во власти пережитков проклятущего прошлого. О некоторых из этих пережитков я уже писал, а тут еще начинался НЭП, и целые орды НЭПачей с их золотоволосыми девами двинули в Батум, где существовала заманчивая Порто-Франко, иными словами, беспошлинная торговля за границей. Во всех, даже в самых тесных и пыльных щелях на набережной открылись конторы заграничных фирм. Сосифрос, Джон Виттель и сыновья, Ллойд Триестина, Паке и всяческие другие. Большей частью это были спекулятивные фирмы. Они торговали сахарином, ванильным порошком, дамскими подвязками, камешками для зажигалок, игральными картами, презервативами, прогорклым от старости прессованным инжиром, краской для волос, усохшими маслинами и фальшивыми драгоценностями. Скупали они, но только из-под полы, золото и валюту, а для отвода глаз — сушеные фрукты и кустарные изделия. Представители этих фирм, независимо от национальности, были похожи друг на друга, как родные братья. В большинстве это были чернявые и пронырливые юноши. Они носили тяжелые янтарные четки, носки всех цветов радуги и лаковые туфли, острые, как челноки. Их волосы, смазанные бриллиантином, отражали, как черные выпуклые зеркала, искаженные предметы, главным образом электрические лампочки, висевшие под потолком. Чачиков называл этих юношей левантийцами и потомками финикиян. Все они прилично говорили по-русски, но Чачиков предпочитал объясняться с ними на смешанном русско-греческо-французско-грузинском диалекте и даже пытался писать на этом диалекте шутливые стихи. Отнюдь не отказавшись от своего рыцарского обожания Люсьены, Чачиков иногда доставал у потомков финикиян губную помаду или тушь для ресниц и галантно подносил Люсьене. Люсьена, испробовав все эти соблазнительные предметы, откровенно кричала, что это гнусная подделка и настоящее дерьмо, но Чачикова эти слова не шокировали. Люсьена не стеснялась в выражениях, мы к этому привыкли. Нам, в том числе и потрепанно элегантному Чачикову, казалось, что она изъясняется, как молодая герцогиня или примадонна императорских театров. Чачиков привел как-то в редакцию «Маяка», а потом и на Барцхану, местную поэтессу Флору. Эта милая, высокая и бледнолицая девушка сгибалась на ходу, как тростник, и читала стихи, отдаленно напоминавшие нечто от Анны Ахматовой. Флора принадлежала к тому роду поэтесс, которые полны несдержанного восторга перед поэзией. Слушая новые стихи Гумилева, Брюсова или Багрицкого, она молитвенно складывала руки, и в уголках ее глаз появлялись слезинки. Она украдкой вытирала их. Жила она с мамой-учительницей. Девственность окружала ее нимбом, пахнущим фиалками парфюмерной фирмы «Ксидиас и компания» Афины. Сначала Флора побаивалась Люсьены, но вскоре они сдружились и бойко насмешничали над нами и еще над одним милым человеком, приблудившимся, по его собственным словам, к нашей компании. Это был сотрудник республиканской газеты «Трудовой Батум» Володя Мразовский. Этот добрый и нерешительный человек мог своей деликатностью затмить даже фраермана. Мразовский обладал редкой способностью искренне увлекаться второстепенными вещами, теми, что лежат рядом с настоящими и похожими на них. Так, например, он страстно увлекался вместо шахмат — шашками, вместо настоящего театра — театром лилипутов, вместо живописи — собиранием вырезанных из журналов литографий и, кроме того, всем, что печаталось в журналах в отделе под названием «Смесь». Ребусами, анаграммами, акростихами, чертежами лабиринтов, чайнвордами и загадочными картинками. Он коллекционировал эти картинки. Такая картинка изображала, например, стадо слонов в джунглях, а под слонами стояла интригующая подпись «Где же наша красавица?». Надо было вертеть такую картинку во все стороны, пока, наконец, вы случайно не замечали сложившуюся из контуров трех слоновых ног, хобота и древесной ветки фигуру девушки, убегающей в джунгли на высоких французских каблучках. У Володи Мразовского был целый альбом таких вырезанных картинок. Несмотря на все эти чудачества, Володя был человек приятный, молчаливый и обязательный. Впервые Аджария праздновала годовщину Октябрьской революции. По этому случаю Мразовский пригласил всех нас к себе на небольшую пирушку. Мразовский жил с матерью. Мы собрались в темной старой квартире, заставленной, как мебельный магазин, тяжелыми вещами из черного дуба, комодами, поставцами, креслами и буфетами. Пирушку Мразовский устроил по-грузински, с разными травками, тархуном, кинзой, мятой, с лавашем и чуреком, с чахахбили и сациви, с жареным сыром сулугуни, маленькими зразами из листьев винограда и кахетинским красным вином, наконец, с шашлыком, который мы обваливали в порошке корицы. Люсьена не могла обойтись без пения, она пела всегда. Она знала непостижимо много одесских, харьковских, николаевских и ростовских песенок. Ее чуть разухабистый голос неожиданно заглушал общий разговор и даже пугал таких мирных людей, как Мразовский и Флора. Все вздрагивали, когда во время беседы о шахматах или о тифлисских поэтах из кафе «Ладья аргонавтов» со двора на Барцхане, где Люсьена мыла посуду или что-нибудь жарила, вдруг взрывалась, как шутиха, очередная песенка. Она как бы приплясывала и подрагивала бедрами. «Жил-был на Подоле, Хаим Шик, Он был очень набожный старик, он молился Богу, ходил в синагогу и трефного кушать не привык. На пирушке у Мразовского, по случаю того, что мы находились в Грузии, Люсьен решил исполнить весь свой довольно потрепанный кавказский репертуар. Не успела она затянуть песню про несчастного и удалого Хасбулата, как с улицы неожиданно грянул, поддерживая Люсьену, могучий пьяный хор. «Ты уж стар, ты уж сед, ей с тобой не житье». Мы бросились к окнам. На тротуаре под домом сидела в обнимку толпа пьяных людей. Они покачивались и, тараща глаза, старательно орали песню, начатую Люсьеной. Тогда Люсьена переменила репертуар и запела «Город Николаев, французский завод». Но хор с улицы не растерялся и дружно ответил «А мне, мальчишке, 21-й год». «Хватит!» — крикнула Люсьена, — «сейчас я их собью с голоса». Она запела непривычный для нее протяжный лирический романс Чайковского. «Ни слова, о друг мой, ни вздоха». Но непостижимым образом пьяный хор тотчас подхватил слова и вывел вторую строку романса с какой-то зловещей силой. «Мы будем с тобой молчаливы». Люсьена разъярилась. Она решила во что бы то ни стало перепеть грузин, но они не сдавались, упорно заглушали Люсьену и время от времени пили за ее здоровье, вытаскивая бутылки из карманов и чокаясь этими бутылками друг с другом с такой силой, что нежная Флора каждый раз вскрикивала. Только старушка-мать Мразовского оставалась совершенно спокойной. Она выросла в Батуми, и ее ничем нельзя было удивить. Люсьена устала и уже хотела сдаться, но в это время произошло событие, перевернувшее весь ход нашей пирушки. За окном вдоль улицы со страшным шипением пронеслось нечто непонятное. Потом оно взорвалось, осветило все вокруг белым мертвенным светом и погасло. Это было похоже на ракету, пущенную не вверх, а вдоль улицы. И это оказалось действительно так. Пьяные за окном дико закричали и кинулись, толкаясь, во двор. Тотчас же вдоль улицы прошипела вторая ракета, ударила в расшатанный афишный столб и рассыпалась потоком искр. Запахло паленым. Пьяные закричали еще сильнее. Все были взволнованы. Одна только старушка Мразовская невозмутимо сказала: «Каждый год они обязательно выкидывают что-нибудь особенное». «Кто это они?» — спросил я. «Батумские жители. Это, конечно, они придумали пускать ракеты не вверх, а вдоль улиц». Синявский сказал, что это неплохо придумано. Фраерман был просто в восторге. Сони Фраерман с нами не было, она любила всюду ходить одна. Мы решили испытать обстрел ракетами, пойти в Барцхану к Синявским и досидеть там до утра. Но когда мы вышли, ракеты уже не метались вдоль улиц. Кто-то прекратил, наконец, это удивительное развлечение. Весь Батум шумел на ветру от флагов. Почти половина флагов была турецкая. Жители города еще не успели сделать новые советские флаги. По улицам медленно ходили, наигрывая оркестры дудочников и барабанщиков. Музыканты почти все, как на подбор, были низенькие, толстые, усатые, с сизыми, как сливы, носами. Очевидно, большую часть своей жизни они проводили в духанах. Когда мы дошли до порта, единичные ракеты кое-где еще взмывали в осеннее небо. Потом раздался звук, похожий на залп мортир. Он шел со стороны гор. Вслед за этим звуком раздалось шипение сотен ракет. В небо понеслись их дымные, желтоватые хвосты. Внезапно все небо взорвалось ослепительным горением и блеском несметных белых звезд. Они не успевали гаснуть, как рядом взлетали на мгновение, останавливались в небе новые сонмы ракет. Резкий магниевый огонь затопил город, порт, базары, парки, притихшее море и пароходы у пирсов. Батум разгорался, как снежный пожар, пахло порохом. Должно быть, зарево фейерверка было видно из Анатолии и на много миль с моря. Мы встретили Нирка. Он рассказал, что световое наводнение будет длиться 2 ночи. За это время в Батуми сожгут несколько тысяч осветительных ракет. Дело в том, что в старой Батумской крепости во время Первой мировой войны хранился большой запас боевых ракет. Срок их хранения кончался. Держать их дольше на складах было опасно. Ракеты могли взорваться от самого сгорания. Поэтому комендант крепости решил разрядить все лишние ракеты в небо. Кстати, подошел праздник. На следующий день Нирк рассказал нам, что с пароходов, подходивших в эту ночь к Батуму, были получены по радио запросы, что происходит в Батуми, можно ли войти в порт и не представляет ли редкое световое явление, замеченное на горизонте над Батумом, опасности для судов. 2-3 парохода, не дожидаясь ответа, переменили курс и ушли в Поти. Но помимо этого феерического освещения, когда на горизонте пульсировал, не затухая, купол живого огня, Батум мог напугать непосвященных людей неистовым шумом своих обитателей. Это и понятно. Не каждому приходится увидеть в жизни такое зрелище. Поэтому все звуковые богатства населения, если можно так выразиться, были исчерпаны, конечно, на время, в первую же ночь иллюминации. Под звуковым богатством населения я понимаю прежде всего восторженные вопли и свист мальчишек, потом хохот, зовы, гудение сазандари, треск вертушек, треск каштанов на жаровнях, звон гитары, перекличку песен. Да мало ли звуков на празднике в приморском городе. По мере того, как мы подходили к окраинам, звуки менялись, становились тише и мелодичнее. Из домов доносилось хоровое пение, но заглушенное, как бы под сурдинку. Нам больше всего нравилось, что пение слышалось не только из домов, но даже из кубриков пароходов. Мы долго простояли около одного парохода, стараясь догадаться, на каком языке пели матросы. За мостом через бурливую речушку порт кончился. Город все так же сверкал взлетающими в небо огнями, но до Барцханы шум доходил уже слабо, как гул отдаленного прибоя. Вспышки ракет очерчивали темные контуры гор. В горах, испуганные непонятным светом, тихонько подвывали шакалы. Они были так трусливы, что не решались выть во весь голос, как им, очевидно, хотелось, а только скулили. В Барцхане мы сидели на террасе и пили маджарку. Праздник шумел вдали. Шум его был похож на водопад. Я всегда любил смягченный пространством гул праздников и народных сборищ. Под этот гул легко было думать. И не только думать, но и выдумывать все перипетии и повороты, уже бывшие и еще не бывшие, феерического ночного веселья, мысленно участвовать в венецианских карнавалах или в описанном писателем Александром Грином празднестве в его романе «Бегущая по волнам». Я был уверен, что такие праздники продлевают людям жизнь и кружат нас в тенетах тайн. Они прельщают нас едва слышным зовом из той части моря, где узкой полоской аквамарина горит неподвижная заря. Огни то загораются, то гаснут, как периодические звезды. В темноте вы неожиданно ощущаете почти призрачное прикосновение пылающих губ и слышите обессиленный плач старых скрипок. Какой-то колдун дал им название «Виоль д'Амур». «Виоль д'Амур» — это музыкальный инструмент семейства виол, струнные смычковые музыкальные инструменты вертикального ножного способа держания. В сердцевине каждого настоящего праздника, а настоящим он бывает, когда выражает редкое состояние нашей душевной легкости и полноты, всегда скрыта романтическая или героическая история, а то и обе вместе. Или, чаще всего, любовь. Мы сидели на террасе, и маджарка, как всегда, вязала из наших мыслей причудливые петли. Например, предложил я, почему никто не написал до сих пор историю не крови, пролитой на земле, а историю праздников, начиная от летних фестивалей Парижа и кончая днем рождения мальчика, получившего в подарок глиняную свистульку. Есть много праздников. От праздников морских, когда пена отхода кораблей отсвечивает огнями берегов, когда приморские ночи пахнут померанцевым цветом, до праздников в честь писателей, художников и поэтов, заронивших в сердца людей плодотворное беспокойство. Даже Миша Синявский впал в патетическое настроение и сказал, что неплохо бы устроить праздник в честь божественных фасадов архитектора Палладио. Но это было уже слишком. Только рассвет, туманный и тихий, прекратил взрыв ракет. Я уснул, сидя на полу, положив голову на низкую тахту, и сквозь сон слышал, как прохладный йодистый воздух свободно бродил по террасе и что-то разыскивал, шурша бумагой. Хмурая зима. У штормовых дней есть своя окраска, это бесспорно. Бывают штормы всякие, мутно-зеленые, желтые, как глина, серые и почти черные. В Батуми с приходом зимы начались зеленые штормы. Воздух стал похожим на мутноватый капустный рассол. Море тоже казалось мутным, только у самого берега обнаруживалось, что вода в нем удивительно прозрачная, серой же она кажется от пасмурного неба. Штормы быстро набирали силу, кипели вдоль всего побережья. Их гром не затихал ни днем, ни ночью. Накаты волн подымались вдали, как табуны коней с седыми длинными гривами. Они неслись к берегу, развивая по ветру эти гривы, и внезапно ныряли, оставляя на поверхности моря короткий пенистый след. Пароходы ходили с перерывами. Только маяк мигал и мигал наугад, как бы не особенно веря, что сейчас кому-нибудь может понадобиться его терпеливый огонь. На целые дни море исчезало за пеленой дождей. В горах выпал снег. Как говорят моряки, видимость упала до совершенно ничтожной. Это обстоятельство даже придавало городу особый уют. Пространство как бы сжалось и заключило Батум в тесное туманное кольцо. Батум стал меньше, перспективы утонули во мгле. Только резкий запах тропических растений сырой земли свидетельствовал, что за этой, непроницаемой для глаз завесой, где-то рядом прячется милый мир Южного бульвара с его последними доцветающими каннами. По-моему, такие зимы были лучшим временем года в Батуми. Нужно было только достать непромокаемый плащ и прочные бутсы. Нирк помог мне добыть это дождевое снаряжение. С тех пор я почти каждый день с наслаждением ходил под дождем в Барцхану к Синявским. Маленькая и застенчивая моя газетка «Маяк», почему-то она мне казалась застенчивой, стала выходить один раз в неделю вместо четырех. У Батумского союза моряков, как и у Одесского, не хватало денег, работы почти не было. Мой Тихоня наборщик, спать хочется, большую часть дня действительно проводил в дремоте. Его усыпляло непрерывное бормотание дождя. Более убаюкивающего шума нельзя было и придумать. Сон наползал, теплый, вязкий, пахнущий промокшими насквозь гвоздиками из палисадника за окном нашей крошечной, закопченной типографии. То была старая, хилая типография, где раньше печатали визитные карточки. Теплый воздух с моря тоже приносил с собой какую-то вяжущую одурь. И вот, чтобы спастись от этого разлитого в воздухе сна, я натягивал плащ и шел в Барцхану. По дороге я заходил поесть в портовый духан «Бедный Миша». На оконном стекле этого духана был нарисован масляными красками толстый человек с надутыми, как у трубача, щеками. Под этим портретом было написано: «Наш бедный Миша, когда он покушал в этом духане». Говорили, что еще недавно на другом окне был изображен заморенный голодом и чахлый тот же Миша еще до того, как он покушал в духане. Но стекло разбили во время драки английские матросы, и с тех пор существовал в одиночестве только один покушавший Миша. Духан был разделен стеклянной перегородкой на два маленьких зала. Рядом с кухней был устроен проходной зал для гяуров, а позади его зал для правоверных с отдельным входом прямо из кухни. Гяур — это название всех немусульман, у исповедующих ислам, главным образом в средние века. В этой планировке был точный расчет. В зал для правоверных не подавали свинину и вино, и слуга даже случайно не мог попасть в этот зал с греховной пищей. Я ел харчо. От него шел красный перечный пар, На запотевших окнах посетители писали пальцами свои долги духанщику. Воробьи ухитрялись проскакивать в духан, когда входили или выходили посетители, и разыгрывали на полу и свободных столиках дробный барабанный бой, торопливо подбирая крошки. Иногда они даже дрались, рискуя быть изгнанными за это из духана. Посетители сидели, поджав одну ногу под себя. В духане они всегда снимали чувяки и оставались в одних толстых шерстяных носках. Но как только входил кто-нибудь незнакомый, посетители торопливо надевали чувяки. Считалось невежливым сидеть перед незнакомым в носках. Шашлык я запивал красным вином. Оно попахивало бурдюком, но сразу же согревало. Я медленно пил вино, медленно свертывал папиросу, медленно курил, и медленная лень овладевала мной и сулила бесполезное на первый взгляд, но деятельное и неподвижное занятие. Если воспользоваться старомодным, но довольно точным языком, то это занятие можно было назвать «игрой в воспоминания». Оно состояло в том, что я действительно предавался воспоминаниям, но не о прошлых событиях и не о людях, а только о любимых местах, где я бывал, или о любимых стихах. Только об этом. Занятие это было безобидным и даже поучительным. Поучительность его заключалась в том, что я вспоминал как бы по обочине, по отдельным частностям свою жизнь, невольно оценивал ее под углом сегодняшнего дня и старался избегать прошлых ошибок. Это довольно редко мне удавалось, но все же наполняло меня уверенностью, что я живу не кое-как, не по воле случая, а сам способен руководить своей судьбой. Даже частые горькие разочарования в этой моей уверенности не заставляли меня отказаться от нее. Я считал, что эта уверенность и есть, как говорил Нирк, спасительный румб моей жизни. Носильщик тяжестей. В духане я садился обычно у широкого окна, выходившего на нефтяную воду гавани и на гнилые сваи. Когда становилось душно, я открывал окно. Запах мазута и мусорной, но прохладной воды наполнял духан, а свежесть осушала потные лбы. Большинство посетителей духана были муши, носильщики тяжестей. Хозяин духана был в молодости мушой, потом каким-то образом разбогател, но все же сохранил привязанность к своему племени мушей и кормил их со скидкой и в кредит. Все муши почти круглые сутки толкались в порту. Они ждали случайного заработка, но его было мало. Его не хватало даже наполовину батумских мушей, и потому они большей частью спали, прислонившись к цинковым стенам портовых складов. Все они спали почти в одной и той же позе, подняв колени и опустив между ними до земли длинные жилистые руки. То был глубокий сон усталых и голодных людей. Особенно поражали меня руки мушей. Набухшие жилы были завязаны в узлы, как корни у дуба. Сквозь серую кожу просвечивала темная венозная кровь. Она вздрагивала редкими толчками и, казалось, была готова вот-вот остановиться. Тогда муша, конечно, уже не проснется. Так оно и случалось иногда. Духан всегда был полон мушей. Когда входил посетитель, муши тотчас уступали ему отдельный столик и начинали говорить в полголоса. Ели муши мало и медленно. Было видно, что еда для них — долгожданный отдых. Муши таскали огромные тяжести. Однажды я видел, как низенький, сизый от натуги муша один тащил на спине рояль и только чуть-чуть сгибал в коленях ноги. Выносливость этих людей в большинстве крестьян-аджарцев была неслыханна. И кротость тоже. Более кротких, незлобивых и доверчивых людей я, пожалуй, не встречал в жизни. Их постоянно обманывали, никакого объединения у них не было. Каждый помыкал ими, как мог. Я часто заговаривал с мушами, но они только улыбались в ответ. Казалось, что весь фатализм мусульман был собран в этих людях, и они тащили его на своем горбу. Единственное, что они позволяли себе, это глубокий вздох когда груз уже был сброшен на землю, и можно было вытереть тыльной стороной ладони едкий пот на изможденном лице, похожем на треснувшую, пережженную глину. Они никогда не считали денег и, не глядя, засовывали их в карманы широких и пыльных, стянутых у щиколотки шаровар. В этом жесте не было никакой подчеркнутости, просто муши верили людям. А если люди их обманывали, то они долго сокрушались не из-за потери заработка, а из-за существования на земле таких плохих людей-обманщиков. Каждый раз это было для них неожиданностью. За свою каторжную работу муши получали гроши. Однажды я видел, как старый муша сидел под стеной и плакал, прикрыв рукавом глаза. Перед ним стояла такая же высохшая, как и он, старуха, и что-то ему выговаривала, трескуче и сердито. Старик не отвечал и продолжал плакать. Прохожие пожимали плечами, некоторые останавливались и, горестно покачивая головой, смотрели на мушу. Тогда старуха беспомощно оглянулась и, махнув рукой, побрела вдоль базарной улицы. Она спотыкалась и что-то шептала про себя. К старому муше подошел пожилой муша. Он нес ящик с посудой. Он осторожно поставил ящик на землю, легонько похлопал старого мушу по плечу, и тот тяжело встал, как запаленная лошадь. Ноги у него дрожали. Пожилой муша положил ящики на горб старому муше, вынул турецкую лиру, отдал старику и еще долго смотрел ему вслед, когда тот тащил ящики в сторону вокзала. Я понял, что пожилой муша просто передал старику свой заработок, полученный вперед. Кроме меня, никто как будто этого не заметил, а пожилой муша виновато улыбнулся и сказал: «Он мне годится в отцы». Когда я сидел с мушами в духане, у меня появилась мысль, что мушей надо собрать и объединить, и только таким путем покончить с их нищетой и бесправием. Но как к этому приступить, я не знал. Поэтому решил посоветоваться с опытным профсоюзным работником Нирком. Нирк долго смотрел на меня смеющимися прищуренными глазами, потом сдвинул свою элегантную морскую каскетку на затылок, снова натянул ее на нос и сказал: «Плодотворная идея, особенно в условиях субтропического побережья. Ну что ж, поднимем якорь. За все буду отвечать один я. Вы — лирический поэт и, как это говорится, менестрель. И это не ваше дело». Нирк подумал и добавил, как бы без всякой связи с предыдущими словами: «Совершенно верно. В наших условиях именно эти люди должны быть и будут опорой пролетарской революции». К сожалению, я не мог проследить за бурной деятельностью Нирка по созданию союза мушей. На меня опять накинулась малярия. Но все же мы успели провести вместе с Нирком первое собрание мушей, а перед этим напечатать в «Маяке» воззвание к мушам. Собрание устроили в одном из железных портовых пакгаузов. Открыли настежь ребристые двери. Муши тщательно подмели пакгауз, повесили портрет Ленина, а один из мушей, застенчивый старик, украсил портрет замысловато связанными в узлы разноцветными шерстяными нитками. Такие плетения из грубой шерсти я видел у старых курдянок. В стороне сидело несколько старых грузчиков. В свое время они верховодили в порту, сейчас же пожухли и сидели тихо. Нирк сказал деловую речь, но глаза у него смеялись. Потом говорил самый старый и уважаемый муша. Он не говорил, он кричал, грозил кому-то худым коричневым кулаком, сразу замолчал и быстро вышел, вытирая слезы рваной кепкой. Все стихли, но старик тотчас же возвратился, сияя детской улыбкой, подошел к Нирку, обнял его и прижал голову Нирка к своему плечу. Муши качнулись, встали, гул прошел по их рядам. «Вспомнил сына», — говорили муши вполголоса. «У него был сын, самый красивый на всем Черном море». Старик что-то крикнул, схватил за плечи двух ближайших мушей и, качаясь, начал медленно и тяжело приплясывать. Тотчас все муши схватились за плечи, запели и так же, как старик, начали медленную пляску. То был, как я подумал тогда, танец усталых мушей, иначе его нельзя было назвать. Снаружи уже стояла толпа, и дружный плеск ладони звучал медленно, в такт пляске, как звук кастаньет. Потом весь день муши ходили, как пьяные. Так был создан союз мушей, который вскоре превратился в союз транспортных рабочих. Меня лечили синькой. Каждую ночь я обмирал, к утру терял голос от слабости и с ужасом ждал 3 часов дня, когда, как по хронометру, начинал чувствовать у себя в крови тяжкую ломоту, признак приближения лихорадки. Курт, чистильщик сапог, подарил мне самое сильное, по его словам, средство от малярии — засушенного паука, заклеенного в пустую скорлупу от грецкого ореха. Но и это чудодейственное средство не помогло. Портовый врач сказал, чтобы я немедленно, не теряя ни одного дня, уезжал из Батума в Тифлис, где, по его словам, малярия должна была тотчас пройти. Через несколько дней я передал газету «Маяк» Мразовскому и уехал в Тифлис вместе с фраерманом. В последние 3 месяца жизни в Батуми я работал, кроме своей морской газеты «Маяк», еще и выпускающим в республиканской газете «Трудовой Батум». Мне не хотелось бы покидать вместе с вами Батум, не рассказав об этой короткой, но содержательной полосе жизни, когда моим другом и учителем неожиданно стал знаменитый в те времена цирковой борец, бывший чемпион России по французской борьбе Довгелло. Дело в том, что борец Штейнбах, чемпион Баварии, неудачно перевернул Довгелло на ковре и сломал ему руку. С тех пор Довгелло не мог бороться и вернулся к своей старой хорошей профессии. До работы в цирке Довгелло был наборщиком, а потом метранпажем. Мы с ним встретились в типографии, где печаталась газета «Трудовой Батум». Борец Довгелло. Метранпаж Довгелло казался воплощением терпения. У него была своя житейская философия. Сводилась она к тому, что человек состоит из множества слабостей, но к ним следует относиться снисходительно. В общем, он был твердым последователем евангельской догмы. Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Кроме того, большинство человеческих поступков Довгелло считал капризами. Иногда эти капризы были просто необъяснимы. В таких случаях Довгелло долго чесал шилом, непременным оружием метранпажа, у себя за ухом, расковыривал кожу до крови и смущенно молчал. Таким необъяснимым капризом была, например, манера редактора газеты писать передовые статьи. Он писал их так ловко, что можно было заверстывать любой абзац в любое место, конец в середину, середину в начало, а начало в конец, или наоборот. При этом течение мысли редактора ничуть не страдало, и бледный смысл его строк сохранялся в неприкосновенности. Поэтому верстка каждой передовой статьи превращалась в типографии в решение задачи с несколькими неизвестными. Даже наш корректор Семен Акопович, самый образованный человек в Батуми, близоруко вчитываясь в гранки передовой статьи, приходил в отчаяние и говорил мне: «Ставьте, как попало, я снимаю с себя ответственность за эту членистоногую статью. Такие статьи размножаются почкованием, из одной можно сделать 100, надо только механически переставлять фразы. Предположим, что в статье 45 фраз, значит, путем перестановок мы можем получить свыше 2000 статей». Но редактор, оказывается, хорошо помнил порядок абзацев в своей статье и каждый раз устраивал нам плаксивые скандалы. Семен Акопович принадлежал к категории корректоров-философов. Он знал все законы корректорского дела. В свободное время он сам набирал эти законы-лозунги и вывешивал их на стене корректорской клетушки. Главный лозунг «Шум — злейший враг корректуры» был набран афишными буквами, и по сторонам его стояли в ряд 4 угрожающих восклицательных знака. Внизу, под этим лозунгом, была приклеена к двери узкая полоса бумаги. На ней было набрано: «Не задавайте корректору во время работы никаких пустых и посторонних вопросов. Даже можете с ним не здороваться, он не будет в обиде, ибо этим вы ему только поможете». А в самой клетушке у Семена Акоповича висели 2 железных предупреждения: «У каждого наборщика свои собственные ошибки» и ни один наборщик не может набирать без ошибок. Это последнее изречение вызвало бурю негодования среди молодых наборщиков. Старые наборщики только посмеивались. Они знали по опыту, что Семен Акопович прав. И действительно, бунт продолжался не больше получаса. Он затих, когда Семену Акоповичу подали оттиск первой гранки, тщательно набранный лучшим молодым наборщиком. Семен Акопович, без всякого злорадства, наоборот, даже с некоторым сожалением, нашел в наборе три серьезные ошибки. На нас, литературных сотрудников, самые сильные впечатления производил совершенно бесспорный, но неожиданный плакат Семена Акоповича, адресованный всем писателям и литераторам. «Пишите разборчиво и, по возможности, коротко. Не забывайте, что корректор, чтобы прочесть даже небольшую книгу в 10 печатных листов, совершает своими глазами путешествие по бумаге длиною больше километра». Этот плакат бросал нас, пишущих, в дрожь. Мы все старались писать разборчиво и коротко, но это не всегда удавалось. Что касается меня, то я так и не научился писать разборчиво. Но все же начал писать гораздо короче, чем раньше.
Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
После верстки мы пили с Семеном Акоповичем и Довгелло чай на заваленном гранками столе. Семен Акопович доставал из карманов своего старенького пальто глинцевитые хрустящие бублики, посыпанные маком. Можно было поговорить о литературе и политике, о корректуре, о разных толковых словарях. При этом Семен Акопович вступал со мной в бесконечные споры по поводу написания некоторых слов. Переспорить его не смогла бы целая всемирная конференция лингвистов. Одно из чудачеств Семена Акоповича состояло в том, что он в противоположность всем корректорам не признавал авторитет Даля. Он считал, что Даль позволял себе вольности по отношению к русскому языку, слишком нажимал на местные диалекты и иногда давал не совсем правильное толкование словам. «Но я, — говорил Семен Акопович, — все ему прощаю за то, что он проводил ночи напролет у постели умиравшего Пушкина. Когда я говорил, что читаю словарь Даля как роман и удивительный памятник народной поэзии и народного острословия, как живописную энциклопедию русской жизни, Семен Акопович снисходительно улыбался и высоко подымал костлявые плечи. В начале этой главы я писал, что Довгелло был воплощением добродушия, но злоупотреблять его добротой было все же рискованно, а иной раз просто опасно для жизни. В этом я вскоре убедился. У Довгелло была своя наборная касса. Он обычно набирал объявления или расписание пароходных рейсов, и потому в его кассе, кроме всяких затейливых шрифтов, были еще небольшие клише. Довгелло вставлял их в объявления чаще всего в двух случаях — когда этого требовал заказчик или когда объявление нравилось ему самому. Перед расписанием пароходных рейсов Довгелло ставил старое, наполовину стертое клише. Оно изображало допотопный колесный пароход с мачтами и множеством снастей. По случаю НЭПа, вернее, в преддверии НЭПа, в Батуми открылись доморощенные институты косметики и частные мастерские, изготовлявшие корсеты, лифчики, шляпки. Такие объявления Довгелло, весело почесывая шилом за ухом, заверстывал клише, изображавшее кокетливую женскую головку с распущенными волосами. Каждый раз при этом наборщики подмигивали друг другу, но осторожно, чтобы не заметил Довгелло. Семен Акопович таинственно рассказал мне, что жена Довгелло, какая-то бывшая польская графиня или княгиня, не то Потоцкая, не то Комаровская, занимается шитьем лифчиков. Этим наборщики и объясняли склонность Довгелло украшать виньетками такого рода галантные объявления. По словам Семена Акоповича, жена Довгелло была капризная и красивая, несколько обветшалая гоноровая дама. Она помыкала мужем, как мальчишкой. При ней Довгелло смущался, терял дар речи и становился кротким, как кролик. В обычное время кротость Довгелло изменяла ему только в том случае, когда его доводили до крайности. Тогда он становился опасен, как взбешенный буйвол. Напротив Довгела за кассой работал молодой наборщик Нико, любитель шуток, мистификаций и розыгрышей, но наборщик неважный. Было несколько случаев, когда Довгела в сердцах заставлял Нико перебирать все заново. Нико очень обижался и втайне придумывал способы мести. Наконец Нико осенил, и он придумал, так ему сгоряча казалось, остроумную и тонкую месть. Он задержался под каким-то предлогом в типографии, и когда все ушли, набросал во все ячейки наборной кассы Довгела куски хлеба и окаменелого сыра. В типографии было множество крыс, больше, чем в трюме океанского грузового парохода. Крысы неторопливо бегали под ногами даже днем. Довгела почти без промаха бил крыс на повал свинцовыми бабашками. Нико не ошибся. Толпа крыс с писком и дракой ринулась в наборную кассу Довгела и, пожирая хлеб и сыр, перерыла все буквы в ячейках. Чтобы привести кассу в порядок, надо было потратить много времени. На следующий день я зашел зачем-то в типографию, и дальнейшие события разыгрались у меня на глазах. Довгела долго и совершенно спокойно смотрел на свою оскверненную, перепутанную кассу и молчал. Нико перемигивался с молодыми наборщиками и веселился. Он чувствовал себя в безопасности. Крысы не оставили ни крошки хлеба и сыра, и у метранпажа не было никаких улик. Он, конечно, мог догадаться, кто из наборщиков устроил эту историю с крысами. Но чем дольше Довгела молчал, почесывая шилом за ухом, тем больше начинал тревожиться Нико. Неожиданно Довгела протянул свои длинные, как у гориллы, лапы, схватил Нико и совершенно спокойно понес на вытянутых руках к открытому настежь окну. Типография помещалась на втором этаже, окна выходили во двор. Нико онемел от ужаса, он даже не пытался вырваться. Он висел в руках у Довгела, как мертвый котенок. В типографии наступила глубочайшая тишина. Довгела осторожно протянул за окно руки с зажатым Нико, разжал пальцы, и Нико, вскрикнув, упал со второго этажа на кучу песка под окном. Песок этот держали на случай пожара. Довгела вытер руки, вернулся к своей кассе и сказал: «Предупреждаю всех, в другой раз, как к окну, мокро станет». Какой-то наборщик хихикнул. Довгела повернулся в его сторону и, медленно опустив руки, сжатые в кулаки, двинулся на веселого наборщика. Тот отскочил и бросился к дверям. За ним в двери кинулись, толкаясь, все наборщики. Они с грохотом скатывались по лестнице во двор, озирались и бежали к подворотне. Паника охватила типографию. Нико потом 3 дня притворно хромал. Он был бледен и осторожен. Довгела же с обычным добродушием заверствовал в объявлении о новом средстве для усиления бюста головку кокетливой женщины с бриллиантом на груди. От бриллианта расходились тонкие линейки. По убеждению Довгела, они изображали блеск бриллиантовых лучей. Тоска по самоварному дыму. Батум был для меня перевалочным пунктом. Я не собирался жить в Батуми. В этом городе у меня не было никаких прочных корней. Все чаще я тосковал по Москве, по шуму сыроватой лесной листвы, по прозрачным до самого дна речонкам, что струятся через эти леса, но часто останавливаются и о чем-то раздумывают над омутами. Там плавают тучи мальков, желтые кувшинки, скромные облака и перевернутые вниз вершинами отражения сосен. Я часто представлял себе, как по пути в Москву поезд непременно остановится где-нибудь на безлюдном разъезде в лесу. Я выскочу и увижу на зернистом песке насыпи около рельса, почти прижавшийся к нему ворсистый стебель подорожника с сиреневой щеткой чешуек цветов. Он стоит под защитой высокого горячего рельса, как в оранжерее. За лесом подымается серебряным выпуклым краем белая туча, от нее долетает медленное погромыхивание. Нельзя понять, идет ли это где-то далеко за лесом товарный поезд, или это пробует голос еще не окрепший полевой гром. Когда я представлял себе эти простые, бесхитростные картины, у меня захватывало дыхание. Я готов был отдать за один летний день на севере тающую пену всех здешних прибоев, картинную лазурь всех волн и далей и всю густо-розовую и таинственную мглу Малой Азии. Там некогда вздымался Пергам, и статуи цариц скульптуры высекали из теплого камня, как бы покрытого морским загаром. Почти 40 лет спустя я увидел самую гениальную, нежную и ранящую сердце своей божественной женственностью скульптурную голову царицы Нефертити. Трудно было удержаться, чтобы не написать о ней тотчас же целую восторженную главу. Но тогда я был готов променять ропот морского прибоя на писк воды, что сочится через гнилые доски мельничной плотины, где-нибудь под Костромой, сочится и брызжет на высокие папоротники. Чем дальше, тем тоска по северу, по родине делалась болезненнее и безнадежнее, потому что денег у меня было в обрез, как говорится, на прожитие, и нужно было еще терпеливо накопить их на билет до Москвы. А это были немалые деньги по тем временам. Тревога и соднящая тоска все усиливались, и я вдруг понял, что происходит это от того, что мне не с кем даже поговорить о севере, не с кем вспомнить о нем. Я был окружен южанами. Все мои батумские знакомые были южные люди. В севернее Одессы никто из них, кроме фраермана, не жил. Говорить с ними о простодушном и милом пейзаже Средней России было бесполезно. Они его не знали и представляли только по тем тускловатым литографиям картин Левитана, Нестерова, Остроухова или Жуковского, какие пылились в толстых старых альбомах для открыток в пищебумажных магазинах. Тогда тема наших бесчисленных и зачастую ночных бесед с фраерманом переменилась. Мы уже меньше говорили о стихах, но очень много о русской природе. Я говорил о брянских лесах, памяти моего детства, а фраерман — о лесах Белоруссии. Я взял у Чачикова томик стихов Языкова. Пожелтевшие, тоненькие страницы пахли плесенью и магнолией, чей-то острый, очевидно, стариковский ноготь отчеркнул любимые строфы. Тогда у меня еще не было представления о Языкове, и сгоряча я был поражен им не меньше, чем Пушкиным. Я выписал из стихотворения Тригорское описание летнего зноя и выучил его наизусть. «Бывало, солнце без лучей стоит и рдеет в бездне пара, тяжелый воздух полон жара, вода чуть движется. Над ней склонилась томными ветвями дерев безжизненная сень. На поле жатвы меж скирдами невольная почиет лень, и кони спутанные бродят, и псы валяются. Молчат село и холмы, душен сад, и птицы песен не заводят. Туда, туда, друзья мои, на скат горы, на брег зеленый, где дремлют сор эти студеные гостеприимные струи, где под кустарником тенистым дугою выдалась она по глади вогнутого дна, песком усыпанным серебристым. Одежду прочь, перед челом протянем руки удалые, и бух блистательным дождем взлетают брызги водяные. Какая сильная волна, какая свежесть и прохлада, как сладострастна! Как нежна меня обнявшая наяда! Дышу вольнее, светел взор, в холодной неге оживаю, и бодр и весел выбегаю травы на бархатный ковер. Через много лет я попал в Тригорское в знойный июль и испытал с необыкновенной точностью и наслаждением все, что было описано в этих стихах. Я читал эти стихи фраерману, и он восхищался ими вместе со мной. И, может быть, еще тогда, в те осенние батумские дни, под непрерывный стук дождя по жестким листьям пальм, и родилась мысль о жизни в лесах, в сельском доме, где ветки вязов заглядывают в окна, и в сумерки со двора пахнет самоварным дымком. Эта жизнь потом осуществилась в Мещерском крае, ставшем второй моей родиной. Подгоняемы этой тоской, мы с фрейрманом решили переселиться в Тифлис. Оттуда, как нам казалось, будет легче возвратиться в Москву. Соня фрейрман уехала вперед устраиваться в Тифлисе. Новогодняя ночь. Я ждал отъезда с нетерпением. Я был уверен, что в Тифлисе от перемены климата пройдет моя малярия. Но отъезду предшествовало несколько, хотя и не очень значительных, но характерных событий. Из этих событий стоит рассказать, пожалуй, только об анекдотической встрече нового 1923 года. Мы все удивляемся таинственному и внезапному возникновению анекдотов. Авторы их неизвестны. Они, конечно, есть, но их никто не видел, не слышал и не знает. Они не имеют фигуры, как знаменитый поручик Кеже. Анекдот на любой случай жизни рождается как бы сам по себе. Но кроме анекдота существуют еще так называемые анекдотические события, иными словами, события неправдоподобные, смешные и нелепые. Таким анекдотическим событием, одновременно и неправдоподобным и нелепым, была встреча 1923 года в Батуми. В те времена хождение по улицам в Батуми разрешалось без пропуска только до 12 часов ночи. Из типографии трудового Батума мы возвращались всегда ночью, и почти каждый раз нас задерживал патруль, солдат-грузин из бывшей так называемой народной меньшевистской армии. Большинство этих солдат говорило только по-грузински, кроме двух слов «документы» и «коменданти». Мы тратили много времени на объяснения с этими вспыльчивыми и ретивыми юношами. Спасало нас только совершенно ненатуральное спокойствие Довгелла. Комендантом Батума в то время был некий красивый и преувеличенно галантный полковник, оставшийся нам во временное наследство той же меньшевистской армии. Я не помню фамилии этого полковника, будем называть его для удобства повествования псевдонимом Курдия. Полковник отличался могучим голосом. На силе этого голоса и была основана оборона Батума от турок, когда они начали при меньшевиках наступление на Закавказье и вплотную подошли к стенам города. Курдия командовал обороной Батума. Пренебрегая телефоном и другими средствами военной связи, а может быть, вспомнив средневековые рыцарские времена, он командовал войсками с каланчи батумской пожарной команды. Он стоял на каланче со всем своим блестящим штабом, с затянутыми в рюмочку адъютантами и смотрел вдоль улиц в бинокль, силясь увидеть неприятеля. Поминутно к каланче подскакивали на мыльных, храпящих конях ординарцы. Приложив руки рупором ко рту, сдерживая пляшущих коней, они кричали Курдии, задрав голову, последнее донесение с места боя. Курдия не заставлял себя ждать и охотно кричал ординарцам ответные приказы. Батум прислушивался к бешеному цокоту копыт. Чем чаще раздавался этот цокот и чем реже долетала винтовочная пальба с окраин города, тем яснее становилось жителям Батума, что военные дела принимают плохой оборот. Оригинальный способ Курдии командовать с каланчи не спас города. Курдия быстро покинул каланчу и самый Батум и отступил за пределы турецкого огня. Так вот, этот самый Курдия расклеил по городу накануне 1923 года объявление о том, что по случаю встречи Нового года хождение по улицам Батума разрешается всю ночь. Мы все, хотя и искушенные, но глупо доверчивые люди поверили этому объявлению, за что жестоко поплатились. Новый год мы с фрейрманом встречали у Мразовского. В 3 часа ночи мы распрощались с хозяином и пошли домой. В нескольких шагах от подъезда нас остановил патруль и послышалось давно знакомое слово «документы». Мы начали спорить, но солдаты крепко взяли нас под руки и доставили в обширный двор комендантского управления. Двор был запружен толпой необыкновенно веселых, поющих, играющих на гитарах, танцующих лезгинку и целующихся пьяных людей. Их всех, как и нас, поймали патрули. Никто не знал, за что мы задержаны. Но в новогоднюю ночь даже не хотелось об этом думать. Люди веселились напропалую. Только хмурые, недовольные конвоиры представляли разительный контраст с хохочущей толпой арестованных. Потом нас всех разбили на группы по 50 человек, при этом фраермана отделили от меня, окружили большим конвоем и повели в тюрьму. Мы шли, начиная понемногу тревожиться за свою судьбу. Мы видели, как за освещенными окнами домов какие-то счастливцы, не вышедшие, как мы столь опрометчиво на улицу, танцевали вальс, кружа красивых женщин, как летали серпантин и конфетти. Мы шли и слышали, как гремели расстроенные чрезмерной праздничной нагрузки рояля, звенели бокалы, и, как это бывает всегда, самый пьяный гость пел отчаянным, пропащим голосом застольную «Мравал Джамьер». Нас привели в совершенно пустую и гулкую цементную тюрьму. В коридорах и камерах не было ни одной скамейки, сидеть было не на чем. Но от этого сразу же заныли ноги. Эхо усиливало мрачный стук прикладов, резкие выкрики команды и бесшабашное пение заключенных. Но веселье довольно быстро потухло. Только самые пьяные долго еще пытались что-то понять и втолковать самим себе. Большинство же догадывалось, что мы попали в какую-то непонятную, но неприятную историю. К рассвету в тюрьму привели итальянского консула с женой. Бриллиантовая голова консула отражала нудный свет, единственный на весь коридор, тюремной лампочки. Смокинг подчеркивал ослепительную манишку и южную сизоватость недавно выбритых щек итальянца. Жена консула, высокая красивая женщина, вошла в тюрьму гордо, как на эшафот. Черный мех ее был спущен с ее беломраморного плеча, обнажая длинную изысканную руку и выпуклость матовых грудей. Но консульша недолго играла роль Марии Антуанетты. Внезапно она прислонилась к холодной стене и зарыдала. Консул схватил ее за руку и трагическим голосом закричал по-французски: «Замолчи, Джульетта, сейчас же замолчи!» Театральным жестом он прижал женщину к своей груди, как истинную Джульетту, и обвел всех нас яростными глазами. От Джульетты исходило тончайшее веяние духов Шанель. Но, конечно, этот изысканный и размагниченный запах не мог вытеснить фронтовой, солдатский, берущий за горло яд махорки. И Джульетта зарыдала еще сильнее. Вскоре по тюрьме пронесся слух, что с нами вместе сидит автор очень популярной в то время оперетты Иванов Павел. Я забыл его фамилию, я видел его, хотя и не решился заговорить с ним. Он оказался скромным, молчаливым человеком небольшого роста. Он помалкивал, улыбался, а вся тюрьма, взвинченная его присутствием, пела по камерам отрывки из Иванова Павла. «А и меридианы, меридианы, на части делят наши страны, да, наши страны, господа». Особенно удачно выходили куплеты о букве «Ять». «Кто не знает буквы «Ять», буквы «Ять», буквы «Ять», где и как ее писать, да». Но это пение длилось недолго. Вскоре тюрьма уснула пьяным, тяжелым сном. Среди арестованных я увидел Довгела с женой. Он поцеловался со мной и представил меня жене Ванде, пышной и вянущей блондинке с надменным лицом. Она говорила с польским акцентом, называла мужа Ежи, хотя имя у него было самое русское и простонародное — Егор. Поглядывая на меня, сквозь полуопущенные веки, она сказала мужу громко и внятно, как на сцене: «Я рада, что у тебя, наконец, появились довольно приличные коллеги». Довгелла сжался и покраснел. А невозмутимая Ванда также властно и громко сказала, обращаясь ко мне: «Надеюсь, что нас здесь не расстреляют. Это было бы хамством, как вы думаете?» Я промолчал. Тогда Ванда пожаловалась, что выпила много грузинской водки чачи, что ей невыносимо жарко, что ее душит лифчик, хотя он сшит идеально по последнему парижскому образцу. После этого она засунула руку под платье, ловко расстегнула лифчик у себя на спине и вытащила его, слегка растрепав прическу. При этом она сказала: «Уф!» Заправила в платье выпавшую грудь, пышную и чуть вялую, и вызывающе посмотрела мне прямо в глаза. Да, это была довольно странная графиня. Довгелла сидел весь мокрый и взъерошенный. Недаром наборщики называли Ванду «бандершей». Я сбежал от Ванды и пытался скрыться в одной из бетонных камер, но скрыться мне не удалось. В камере я увидел поэтессу Флору с неизвестным спутником, скромным, светловолосым юношей. Флора была расстроена, не меньше итальянки, но не рыдала, а тихо плакала, сморкаясь в совершенно ничтожный и совершенно декоративный кружевной платочек. Потом она, сидя на пальто молодого человека, сразу уснула, и лицо ее сделалось беспомощным и обиженным. И я вспомнил ее последние неважные стишки. «В густых лесах от жарии пустынной брожу одна, лелея образ твой, мцыри, мой брат, мой сладостный герой, мой юноша с глазами властелина. Иду к тебе бестрепетно, одна, касаясь туч под рокот водопадов и диких гор зловещие громады, мне кажутся преемственностью сна». Когда Флора уснула, положив голову на плечо скромному юноше, в тюрьму привели семерых английских матросов. Они бодро вошли, хлопая широченными клешами, и прокаркали приветствие. Тотчас самый долговязый матрос лег на пол посредине коридора по его оси. Все шесть остальных легли головами на него, как на подушку, прикрыли лица бескозырками и сразу уснули. Только один из матросов все время старался сдуть сквозь сон электрическую лампочку, висевшую над его головой. Она жужжала, умирая, как жужжат все умирающие лампочки, и матрос, очевидно, принимал ее за большую, надоедливую муху. Все это было забавно, но утром мы проснулись помятые, голодные и злые. Итальянский консул с женой исчезли. Довгелла рассказал, что ночью в тюрьму приезжал Курдия, будь он проклят, зараза, и выпустил консула, английских матросов и еще несколько человек. «Всех, кто побогаче и хорошо одет», — добавил Довгелла. «Блатная петрушка. Кстати, эту хлипкую поэтессу он тоже выпустил. За бакшиш». Ванда проснулась и сказала хриплым попугайным голосом, что мы не мужчины, а старые матрацы, если не сможем добиться немедленного освобождения беспомощной женщины. В общем, мы просидели в тюрьме без пищи и почти без воды до вечера и всю следующую ночь. Через каждое 3-4 часа в тюрьму приезжал тучный Курдия, обходил, позванивая шпорами камеры, вызывал то одного, то другого заключенного, преимущественно людей спекулятивно-восточного типа, о чем-то в полголоса говорил с ними, и заключенный тотчас исчезал. Днем он выпустил Ванду, причем совершенно бесплатно, но Довгелла задержал. Я пытался поговорить с Курди, но он, даже не взглянув на меня, прошел мимо, похлопывая стеком по лакированным голенищам сапог. На глазах происходило грандиозное взяточничество, бесстыдное и откровенное преступление, грабеж населения в каком-нибудь диком вилаете малоазиатской Турции. Вилает — это административно-территориальная единица в Турции. Меня просто ошеломила спокойная наглость Курдии. Теперь уже было ясно, что Курдия нарочно расклеил провокационное объявление о хождении всю ночь, чтобы захватить побольше жертв и нажиться на взятках за освобождение. Я все же остановил его во время одного из обходов и сказал, что я гражданин РСФСР и требую немедленного вызова в тюрьму батумского консула РСФСР. Курдия посмотрел на меня с нескрываемым презрением. «Кто вы такой?» — спросила она. «Может быть, вам вызвать из Москвы самого Калинина? Подождете». Он что-то сказал по-грузински адъютанту, хохотнул и ушел. Ярость охватила меня. Я видел, как Курдия уехал из тюрьмы в роскошном ландо на паре вороных рысаков. Я быстро прошел в тюремную канцелярию. Там висел на стене телефон, а около него сидел и заунывно пел часовой. Черный, тощий человек, похожий на чистильщика сапог. Я рывком снял трубку. Часовой пытался встать, но я толкнул его в грудь. Он упал обратно на сиденье венского стула, сиденье жидко затрещало, сломалось и провалилось. Часовой застрял в стуле. Я попросил соединить меня с русским консулом Лунцем. Мне надо было, конечно, позвонить в ревком Аджарии, но я решил, что торжественный титул консул должен произвести на Курдию сильное впечатление. Задыхаясь от негодования и от того, что мне все время приходилось держать за грудь часового, чтобы не дать ему выбраться из проломанного стула, я рассказал Лунцу о том, что происходит в тюрьме. «Через час я буду», — сказал Лунц. «Кроме вас, есть в тюрьме граждане РСФСР?»
«Есть!»
Я положил трубку. Часовой выбрался из стула, схватил трубку, вызвал адъютанта Курди и торопливо и жалобно закричал. Потом он замахнулся на меня прикладом, но ударить не решился. Я вышел. Но мне так и не удалось встретиться с Лунцем. Через четверть часа ко мне в камеру, камеры, между прочим, не запирались, вошел Курди со своей свитой. Он сиял, улыбался, звенел шпорами и сказал мне, склонив голову: «Прискорбное недоразумение, дорогой. Я не знал, что вы состоите сотрудником трудового Батума. Надеюсь, вы в добром здравии». «Вас это не касается», — ответил я. «За что были арестованы все эти люди, в том числе и я? За что вы держите нас в тюрьме уже второй день? Почему вы выпустили часть арестованных? За какие такие заслуги?» «Зачем сердишься, дорогой?» — сразу переходя на «ты», — вкратчиво сказал Курди. «Ты меня огорчаешь». «Ах, нехорошо, а я обижусь. Садись в мое ландо, оно в полном твоем распоряжении. Поезжай домой и будь здоров. Недоразумение вышло, понимаешь? Недоразумение. Пожалуйста, поезжай, я тебя очень прошу». Я согласился и взял с собой Довгелла. Курди не возражал. Когда я спускался по лесенке во двор тюрьмы, где сверкало, как черный бриллиант, комендантское ландо, адъютант Курди почтительно поддерживал меня под локоть. Когда мы с Довгелла отъехали, Курди и его свита, широко улыбаясь, приветственно махали нам руками, будто провожали дорогих гостей. Я, конечно, жаждал мести, но желание-то вылилось в совершенно мальчишеский поступок. Я решил задержать комендантское ландо сколько возможно и приказал кучеру вести нас на Барцхану к Синявским. Там мы выпили и жестоко напоили кучера. После этого он затеял на шоссе гонки с гиканьем и свистом с батумскими извозчиками, зацепился за арбуз бочкой вина, сломал у ландо колесо, слез, привязал лошадей к стволу чинары и, безнадежно махнув рукой, поплелся, рыдая, в обратную сторону от Батума по направлению к Чакве. Мы его не останавливали. Мы тоже вышли и вернулись домой. На третий день после этого Курдия был арестован и предан суду. Последний луч. Последний луч солнца, падая на землю, показывает все совсем в ином виде, чем под прямыми солнечными лучами. Все становится более выпуклым и весомым. Краски приобретают густоту, приближают к нам первые планы ландшафта, но вместе с тем удлиняют дальние и уводят их в бесконечную прозрачность. Она тускнеет медленно по мере того, как солнце покидает небосклон. Приближение вечера тем и прекрасно, что придает густоту краскам и необычайную легкость воздушным пространствам. Этот эффект последнего солнечного света впервые увидели художники, особенно Клод Лорен, Моне, Тернер, наш Левитан и многие другие. Следя за их взглядом, мы увидели то же самое, что видели и они. Сейчас я опять поймал себя на мысли, смущающей меня постоянно. Когда я разрушаю более или менее трезвое течение прозы, бросаясь в излюбленную область звуков и красок, то теряю в некоторых случаях чувство меры. Желание передать окружающим свое видение мира бывает настолько сильным, что требование соразмерности отступает перед ним. Вот и теперь я заговорил о закатах, тогда как мне нужно написать об отъезде из Батума и бросить последний взгляд на этот необыкновенный и живописный город. Я давно заметил, хотя это очень субъективно, что при прощании с каким-нибудь уголком земли он появляется перед нами в самом превосходном и выпуклом виде, именно как пейзаж, освещенный последним светом вечерней зари. Так было и с Батумом. Мы с фраерманом назначили уже день отъезда. Как всегда при расставании, надолго, а может быть и навсегда, все в Батуме казалось сейчас милым, даже дождь и жирный дым наливных пароходов. Хмурая и теплая зима поселилась в порту. Иллюминаторы пароходов были освещены изнутри, будто во всех каютах горели елки. Море затихало после бури и сонно пело, задумчиво перебирая гальку. Цвет воды был светло-серый, но удивительно теплый и прозрачный. Вся преувеличенность южных красок и несколько крикливый цвет моря исчезли и приобрели сдержанность. В красках появились новые сочетания, каких никогда не было летом. Однажды я видел, как в порт вползал заржавленный до красноты высокий грузовой пароход. По морю шла волна, и пена, облизывая борта парохода, тотчас таяла. Заходящее солнце светило угрюмо и низко. Соединение белой пены, рыжих бортов и красного солнечного пламени в стеклах палубных надстроек показалось мне одним из живописнейших зрелищ, какие я видел на земле. Солнце село. Вечер, подернутый лиловым налетом, принес тишину. Только где-то далеко от порта она была украшена едва слышным пением сазандари. Когда последний луч падал на Батум, то город каждый раз казался нагромождением ржавого дымящегося железа, брошенного к подножию сумрачных гор. Никогда я не видел на батумском закате того знаменитого «зеленого луча», о каком слышал много разговоров, кстати, о нем писал Куприн. В последние дни я часто ездил на Зеленый мыс и в Чакову. В зарослях Зеленого мыса было просто жутко от обилия растительности. Казалось, что лавина листвы в конце концов остановит маленький дачный поезд с игрушечными открытыми вагончиками. В последний вечер все собрались у Синявских на Борцхане. Пришли Фраерман, Чачиков, Мразовский, Довгелла, корректор Семен Акопович и Нирк. Люсьяна жарила пирожки с камбалой, Чачиков принес гитару. Мы пели под нее множество песен, большей частью печальных, но они не вызывали у нас грусти. Очевидно потому, что Батум для нас всех, кроме Мразовского, был только почтовой станцией на той огромной жизненной дороге, которая еще лежала перед нами. Она звала нас дальше, сулила неожиданности, правда, туманные, но, безусловно, заманчивые. Новый труд, новые встречи, новые беды и удачи. Странно устроен человек. Несмотря на интересную жизнь в настоящем, мы жаждали будущего и без конца говорили о нем. Мы жили будущим. В настоящем и прошлом мы искали только доказательств неизбежного прихода этих будущих времен. Они придут. В этом мы были уверены, несмотря на то, что подчас жестокие препятствия задерживали их приход. Наутро на закруглении железнодорожного пути у Зеленого мыса в окна вагона широко сверкнуло Черное море, и у меня забилось сердце. Я расставался с морем надолго, может быть, навсегда. Но мои лирические и печальные размышления у окна вагона были прерваны внезапным яростным криком. «А ну, покажи билет!» Я быстро обернулся. Позади меня стоял черный горбоносый человек с унылым лицом неудачника. На нем были пыльные черные галифе с оранжевым кантом, стоптанные чувяки, сиреневые носки. Чтобы они не падали на ногах у этого странного человека, пониже колен были надеты подвязки ярко-красного цвета. Позади этого человека стояли два ухмыляющихся солдата с винтовками в таких же сиреневых носках, чувяках и подвязках. Я молчал, пораженный. Тогда унылый человек снова прокричал яростным голосом, на этот раз уже покраснев от нетерпения: «А ну, покажи билет!» Тогда я догадался, что это обыкновенный поездной контролер. Окончательно я понял это, когда заметил около вооруженных юношей несколько смущенных безбилетных пассажиров. Они с интересом и сочувствием смотрели на меня, как на товарища по несчастью. Я протянул билет. Контролер скучно посмотрел на него, пробил щипцами и вдруг кинулся, как коршун, на моего соседа, старика с кошелкой яиц. «А ну, покажи билет!» Старик ласково улыбнулся, но билета не показал. Вместо этого он встал и молча присоединился к толпе безбилетных. Юноши с винтовками погнали, посмеиваясь, безбилетных, как отару овец, в соседний вагон. Туда же ушел и контролер. «Они всегда так кричат», — горько пожаловалась нам старая грузинка в черной круглой шапочке, кеке и с кисейной фатой позади. «Можно просто оглохнуть на этой железной дороге, пока доедешь до Зистофони. Ой, горе, ой, горе!» «На пушку берут», — объяснил веселый матрос. «А зачем? Непонятно. Будто от ихнего крика билет сам по себе возникнет». «Все бывает», — вздохнул старый грек в очках. «Плохой человек как крикнет, так даже земля может остановиться к отцу». Вскоре я привык к удивительным нравам на закавказских железных дорогах. Но в первый раз мы смеялись с фраерманом до слез. Намек на зиму. 2 года я не видел льда и снега. Вернее, я их не замечал. Правда, в Одессе зимой мостовые изредка покрывались льдом. Но зимние дни были такими угрюмыми и лишенными света, что даже не хотелось смотреть по сторонам. Поэтому я плохо запомнил одесский лед и снег. В Тифлисе же, прямо с вокзала, мы с фраерманом вошли в разнообразный свет солнца, в его отражение от окон домов, в блеск маленьких луж, покрытых тончайшей пленкой льда, в воздух, какого я еще не видел. Он весь переливался, вспыхивал, гас и снова блестел и как бы разгорался, будто он состоял из миллионов ледяных чешуек. Этот свет и льдистый блеск воздуха создали у меня первое впечатление о Тифлисе как о городе таинственном и увлекательном, как о некой восточной Флоренции. Я представлял себе Тифлис менее интересным, чем он оказался. Я не знал, что в Тифлисе бывает, хотя и очень слабая, но все же зима. Вернее, намек на зиму. Она напоминает наш ясный и прохладный сентябрь. Запах льда в тенистых палисадниках и оттаявших луж на согретых солнцем тротуарах относится к довольно явным, но коротким признакам этой зимы. Кроме того, то тут, то там просачивался из домов на улице слабый запах дыма и угля от каминов и мангалов. На вокзальной площади мы остановились, пораженные зрелищем гористых кварталов города. В них тихо и свежо лежало утро. Я почему-то подумал, что в этом городе возможны, а может быть и неизбежны, всякие интересные истории. Это ощущение было в какой-то мере сказочным и веселым. От него то возникало, то затихало под сердцем глухое волнение. Я знал уже много мест и городов России. Некоторые из этих городов сразу же брали в плен своим своеобразием. Но я еще не видел такого путанного, пестрого и легкого и великолепного города, как Тифлис. В течение тех нескольких минут, что мы простояли с фраерманом на вокзальной площади, я решил, что жизнь в Тифлисе не пройдет для меня даром, и что этот город не может не отозваться на моей судьбе. Конечно, я тотчас же посмеялся над этими своими мыслями, но не смог прогнать их. Они спрятались в глубине сознания и часто напоминали о себе. Уверенность, что в этом городе случится со мной милое и неожиданное событие, осуществилась через короткое время после приезда в Тифлис. Пока мы с фраерманом смотрели на город и обменивались несколько восторженными впечатлениями, к нам неслышно подошел в мягких чувяках старый седой муша, быстро схватил наши чемоданы, ловко вскинул их себе на спину, на горб и побежал, приседая прочь от вокзала, в тесную и извилистую боковую улицу. Мы оторопели. Первым пришел в себя фраерман. Он вскрикнул и побежал вслед за мушой. Я бросился за фраерманом. Муша, не переставая бежать, оглядывался и кричал: «Не пугайся, к отцу, бежим до угла, там отдохнем, пожалуйста, не пугайся!» Мы ничего не понимали. Мысль о том, что муша, воры уносят наши чемоданы, тотчас исчезла после его озабоченного крика. Но добежать до угла нам так и не удалось. Из нескольких подворотен сразу выскочили молодые муши. С отчаянными гортанными криками они окружили нашего мушу, отняли у него чемоданы, швырнули их на мостовую и начали толкать старика назад, в сторону вокзала. Они так кричали и так гневно вращали глазами, что казалось, вот-вот произойдет убийство. Мы бросились на помощь старому муше. Тогда молодые муши перестали кричать и начали смеяться. А старый муша, ласково улыбаясь, снял шапку и попросил заплатить ему хоть немного за эту пробежку от вокзала до угла. Я заплатил. Муши вытерли пот, вытащили папиросы, все сразу закурили и, посмеиваясь, угостили старика. Потом они объяснили нам, что Тифлис поделен артелями мушей на участки, и ни один муша не имеет права перехватывать работу не на своем участке, как это сделал наш старик. Оказывается, что как раз за углом начинался его участок. Поэтому старик и торопился добежать до угла, но попал в засаду. За углом он был бы уже в безопасности. Это подтвердил милиционер, появившийся на шум. Он был очень доволен этим происшествием, возможным, конечно, только с людьми, впервые приехавшими в Тифлис. При этом он изысканно извинился за маленькое беспокойство. «Хотят люди жить поровну, — объяснило нам, — равенство. Завоевание революции, геноцвали. Здесь я отвечаю за всех мушей и за каждую вещь. Головой отвечаю. Милости просим ко мне на участок. Всегда рад оказать приятельскую услугу». Двое молодых мушей взяли наши чемоданы и, поигрывая ими, как пустыми кошелками, пошли впереди нас по адресу, который я им сказал. При каждой, даже самой ничтожной возможности, они присаживались на ступеньки передохнуть, а потом, осмелев, начали заходить в маленькие подвалы, духанчики и выпивать вместе с нами по небольшому стакану красного вина. С каждым новым стаканом настроение у нас становилось все легче и беззаботнее. Мы болтали без умолку, встречные улыбались нам. Тифлис шумел, как водопад. Это, оказывается, шумел у Верийского моста мутная кура. Продавцы кричали, нараспев теноровыми голосами: «Салат, шпинат, лук, зеленый редис молодой!» Тифлисская зима сверкала нам в глаза тоненькими пластинками разбитого пешеходами льда, густым небом, блеском начищенных медяных блях на сбруе черных ишаков, тащивших аттические кувшины с мацони. Мацони — это грузинская простокваша. Нестерпимо сверкали окна и лакированные стенки трамваев. Они мчались вдоль Головинского проспекта и напоминали передвижные ярмарочные оркестры. Столько звона, треска, лязга, смеха и крика они волочили за собой, сбивая с толку таких северных новичков, как мы с фраерманом. Маленькие стаканы вина, отмечавшие наше медленное, но верное продвижение по Тифлису, сыграли счастливую роль. Они уничтожили следы моей обычной застенчивости. Дело в том, что Мразовский списался со своими родственниками в Тифлисе и заочно снял для меня комнату в их доме. У фраермана уже была готовая комната, где жила Соня. Я немного стеснялся въезжать в комнату, снятую Мразовским, так как знал, что родственники Мразовского были известные на Кавказе футуристы, братья Зданевичи, поэт Илья и художник Кирилл. Я знал, что у них останавливался Маяковский, когда бывал в Тифлисе, что у них постоянно бывали все грузинские художники и поэты, и Ладогу Диашвили, и Тицан Табидзе, и многие другие. Это обстоятельство меня, конечно, смущало. Но сейчас мое смущение растаяло без остатка в легком кахетинском вине. Зданевичи жили в старом доме с большими запутанными деревянными террасами, выходившими во двор, с полутемными прохладными комнатами, с выцветшими персидскими коврами и множеством рассохшейся мебели. Лестницы на дрожащих террасах качались под ногами, но никого это не смущало. С террас был виден на горизонте снег главного хребта. Из комнат Зданевичей с утра до позднего вечера доносились аккорды рояля, женское пение, чтение стихов и шумные споры и ссоры. По всем террасам и коридорам ходили, прихрамывая, голуби. Когда люди замолкали, то весь дом глухо и страстно ворковал. Кроме того, с утра во всех углах квартиры была слышна зубрежка французских склонений и спряжений. Это старик Зданевич, бывший учитель гимназии, занимался французским языком сразу с несколькими недорослями и неучами. У всех недорослей, как на подбор, были унылые, бубнящие голоса. Каждые полчаса, а то и чаще, где-то падала и разбивалась посуда. На место происшествия тотчас спешила хромая такса и долго лаяла на виновника этого события. Такса была со странностями. Она никогда не входила ко мне в комнату, а только приоткрывала мордой дверь, просовывала голову, неподвижно и тщательно смотрела на меня томными восточными глазами. Так она могла стоять часами. Но все же время от времени вдруг подпрыгивала, изгибалась и, изловчившись, начинала что-то выгрызать у себя на боку, страшно клацая зубами. В первый же вечер моего приезда ко мне пришла хозяйка дома, старушка Валентина Кирилловна Зданевич. Она попросила разрешения немного посидеть у меня, чтобы отдохнуть от этого, как она выразилась, цыганского табора. Моя комната, правда, была самая тихая. С тех пор так и повелось. Валентина Кирилловна часто приходила ко мне посидеть и поговорить, и я был очень рад этому. Через короткое время я уже полюбил эту маленькую старушку в пенсне, родом эмеретинку, бывшую певицу, ученицу Чайковского. Валентина Кирилловна поражала меня своей проницательностью, живым умом и спокойствием. Она вырастила двух сыновей, поэта Илью и художника Кирилла. Сыновья были воинствующими футуристами. Илья по праву считался одним из вождей футуризма вместе с Бурлюком и Крученых. Он учился в Петербургском университете. Газеты тех лет часто писали о его скандалах на петербургских литературных вечерах. Он основал в Тифлисе общество левых поэтов и художников. Называлось оно «41 градус» по географической параллели, которая проходила вблизи Тифлиса. Но Илья Зданевич, так же, как и Кирилл, заслуживает отдельного рассказа. Пока же я хочу закончить описание квартиры Зданевичей и ее обитателей. Я переступил порог этой квартиры и оторопел. Стены во всех комнатах, террасы и коридоры, даже кладовые и ванны были завешаны от потолка до пола необыкновенными по рисунку и краскам картинами. Много картин, не поместившихся на стенах, было свернуто в рулоны и стояло в углах. Все эти картины принадлежали кисти одного и того же художника, но очень редко можно было найти на них его грузинскую подпись — Нико Перасманишвили. О Перасманишвили я тоже расскажу несколько позже. Сейчас же я хочу передать, если это мне удастся, то странное состояние, которое вызвали у меня его картины. 2 месяца я не мог привыкнуть к ним и жил в очень конкретном, но вместе с тем и полуреальном мире. То был главным образом Кавказ, одновременно и причудливый, и точный. И не только Кавказ, но и самые разные явления жизни, увиденные совсем не так, как мы привыкли их видеть. Так наивно и свежо может видеть человек, только что прозревший после слепоты, или человек, внезапно проснувшийся, когда действительность еще не избавилась от налета сновидений. В моей комнате тоже висели картины Перасманишвили. Зданевичи звали его для краткости Перасмани. Поэтому у меня было время изучить их и полюбить. Рядом с этими картинами совершенно терялась нарядная орнаментальная роспись на стенах моей комнаты. Она была сделана персидскими художниками по заказу квартиранта Зданевичей, персидского консула в Тифлисе, жившего здесь до меня. Кроме картин, в комнатах было много цветов. Квартира походила на оранжерею. Цветы часто опрыскивали свежей водой, поэтому в комнатах пахло сырой землей и листьями. Когда в окна ударяло солнце, квартира напоминала летний день после ливня. Со всех листьев, веток и цветов торопливо падали поблескивая капли теплого комнатного дождя. Срезанных и собранных в букеты цветов в доме почти не держали. Вместо них всюду лежали куски коры, похожие на корыца. Они были наполнены разными свежими цветами — фиалками и крокусами, эдельвейсами и камелиями, и мхами всех цветов — изумрудно-зелеными, рыжими, черными, золотыми, красными и лимонными. Мхи пахли йодом. Кроме цветов и мхов, в коре держали мелкие папоротники, хвощи, всякие интересные вещи из растительного и животного мира — вплоть до корней в виде рыцарей и стыдливых купальщиц. На мхах сидели уснувшие бабочки. Они походили на беспредметные рисунки левых художников. Жившая у Зданевича экспансивная полька, художница Мария, составлявшая все эти необыкновенные букеты, называла их суперматистскими мотыльками и вкрадчиво, чисто по-польски спрашивала нараспев: «Что, разве нет?» Правда, что это так похоже? По всей квартире было разбросано много книг, главным образом тоненьких, с крикливыми названиями и такими же крикливыми обложками. На них были нарисованы цветные полукружья, женские груди и изломанные лучи. Самой популярной считалась книга стихов под титлом «Цвети, поэзия, сукина дочь». Она была набрана всеми шрифтами, какие нашлись в Тифлисе, от афишного до перля и от курсива до эльзевира. Между отдельными словами были вставлены разные линейки, многоточия, скрипичные знаки, буквы из армянского, грузинского и арабского алфавитов, ноты, перевернутые вверх ногами вопросительные знаки, графские короны. Эти клише держали до революции в типографиях только для визитных карточек. Виньетки, изображавшие купидонов, и гирлянды роз. Я с удовольствием изучал эту книгу как своего рода коллекцию типографских шрифтов. Было много книг на заумном языке. Одна из них называлась только буквой «Ю». На столах горами были навалены рисунки, главным образом кубистические. Все женщины на этих рисунках были похожи на подруг неандертальского человека. Иногда огромные молнии с широкими хвостами разрубали на этих рисунках падавшие во все стороны дома. Очевидно, так было изображено землетрясение. Я не решался спросить Кирилла Зданевича, что значат эти рисунки. Кирилл был неразговорчив. Брат Кирилла, Илья, уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо. Об Илье у Зданевича говорили так, будто он только что вышел за дверь. Все делалось, как любил Илья. Никто не смел трогать его вещи. К этому все, особенно Валентина Кирилловна, отнеслись бы как к кощунству. Первое время я добросовестно читал поэмы Ильи и «Аслана прокат», и «Янка, круль албанской», но мало что понимал в них. У меня начинала болеть голова. Но я не мог признаться в этом. Непонимание стихов Ильи было для его родных и друзей признаком полной бездарности и мещанства. Вскоре я заметил, что только Мария, дерзкая и насмешливая, имела право не восхищаться Ильей. «Я отдала долг футуризму, и теперь свободна, как птица», — говорила она нараспев. «Какой долг?» — спросил я. «Хотите, я вам покажу?» — спросила она, и, не дожидаясь моего ответа, вышла в соседнюю комнату. Когда она вернулась, то на ее щеке пылал смелый, широко написанный масляными красками цветок розы. «Хорошо, да?» — спросила она, стараясь не улыбаться, чтобы не испортить свежий рисунок. «Вот так я ходила по Головинскому проспекту со всеми поэтами. Смешно, правда?» Этот разговор с Марией был почти через месяц после того, как я поселился у Зданевичей. Первое же знакомство с Марией было странным и смешным. У меня в комнате был камин. В день приезда я пошел вечером на террасу за дровами для камина. По нашим московским понятиям, это были не дрова, а мелкие ветки, к тому же еще и колючие. Мне надо было пройти через столовую. Там за обеденным столом пили чай Валентина Кирилловна, старик Зданевич, высокая молодая женщина, тонкая, как змея, и вторая молодая женщина с бледным, как бы от сдержанного волнения, немного надменным лицом, совершенно прозрачными зелеными глазами и яркими смеющимися губами. Тяжелый серебряный браслет звенел у нее на руке. «Вот», — сказала мне Валентина Кирилловна и показала на эту женщину, — «познакомьтесь, это наша Мария. Пожалуйста, не пугайтесь ее разговоров». Мария порывисто встала и протянула мне руку, звякнул браслет. Она усмехнулась, глядя мне в глаза, и вдруг, будто без всякой надобности, нервно и быстро оглянулась. За ее спиной висел на стене ее портрет, написанный броско и вместе с тем нежно.
«Работа поэта Терентьева», — сказал старик Зданевич. «Он у меня в гимназии шел по-французскому на 5+.
Мария чуть улыбнулась. Она молчала. Я тоже молчал. «Извините», — вдруг спохватилась Валентина Кирилловна, «а вот эта черная женщина, прелестное существо, наш общий друг, черногорка Живка».
«Черногория по-сербски выговаривается Церногора», — сказал старик Зданевич и вдруг продекламировал с пафосом. «Черногорцы, что такое?» — Бонапарт вопросил. «Правда ль это племя злое не боится наших сил?» Это из стихотворения Пушкина. Все опустили глаза. соседнем доме слабый тенор пел «Белых лилий и думеи белый венчик цвел кругом».
«Цветут не венчики, а лепестки», — сердито сказал старик Зданевич. Опять никто не отозвался на эти слова.
«Садитесь», — сказала мне Мария, — «я вам налью чаю».
«Сейчас я только принесу из кухни дрова для камина». Я пошел в кухню, там было темно, за окном были видны одиночные и слишком яркие звезды над неясными вершинами гор. Я набрал дров и пошел обратно.
Теперь в столовой сидели только Мария и Черногорка. Старики ушли.
Мария внимательно посмотрела на меня. В то же мгновение вся вязанка дров рассыпалась и полетела на пол.
«Мария, это свинство», — равнодушно сказал Черногорка.
«Я так и знала», — грустно сказала Мария и встала. «Иначе и не могло быть. Погодите, я вам помогу». Она быстро собрала дрова, но не дала их нести мне. Она сама от них отнесла в мою комнату и разожгла камин. Она стала на колени перед камином и, низко наклонив голову, почти лежа щекой на полу, раздувала слабый огонь. Ветки трещали и стреляли искрами. Я хотел сказать ей, чтобы она встала. Ее волнистые каштановые волосы все время падали на пол, и она нетерпеливо отбрасывала их назад рукой со звенящим серебряным браслетом. Мы долго молчали. Потом я спросил ее: «Вы сказали, что иначе и не могло быть. Что это значит?» Она подняла голову, посмотрела на меня снизу, и я вдруг вздрогнул от блеска ее встревоженных глаз.
«Это значит, что я взбалмошная дура», — ответила она, вскочила и вышла из комнаты. «Идите пить чай».
Так случилось то неожиданное и милое событие, о котором я впервые подумал на площади Тифлисского вокзала. Простая клеенка. На окраине Тифлиса были расположены знаменитые Верийские и Артачальские сады. То было место летних увеселений и отдыха. Почти каждый небольшой сад был превращен в кафе «Шантан» или «Духан». К вечеру, когда начинала спадать жара, тифлисцы тянулись в эти сады. Кто побогаче — на извозчиках, а кто победнее — пешком. Названия кафе «Шантанов» отличались пышностью и безвкусием. Самый дорогой шантан назывался «Эльдорадо». Потом шли «Фантазия», «Сан-Суси», «Шантаклер» и «Джентльмен». Невдалеке от артачальских садов были так называемые «веселые улицы». Многие посетители шантанов сначала заезжали на эти улицы и привозили оттуда шумных девиц. Что ждало тифлисца в этих садах? Прохлада, легкий чат баранины, пение, танцы, азартная игра в лото и красивые огрубевшие женщины. Особенно привлекала прохлада под сенью чинар и шелковиц. Трудно было понять, как она удержалась, когда весь Тифлис лежал рядом в жаркой котловине, в кольце нагретых гор, и даже страшно было смотреть на него с окрестных высот. Казалось, что Тифлис дымится от накала и вот-вот вспыхнет исполинским костром. Может быть, этой прохладой тянуло от фонтанов, или в сады осторожно проникало дуновение горных снегов. В городе можно было дышать только перед рассветом, когда дома немного остывали за ночь. Но стоило солнцу подняться из Кахетии, и изнурительный жар сейчас же заливал улицы. Среди певиц, выступавших в Верийских садах, была одна женщина, ленивая, тонкая в талии, широкая в плечах, с бронзового цвета волосами, нежной и сильной шеей и розовым телом. Звали ее Маргаритой. Посетители шантана, где она пела по вечерам, считали ее обрусевшей немкой. Но хозяин сада, обидчивый менгрел, каждый раз, услышав эти разговоры, устраивал настоящий скандал.
— Наверное, твои мозги совсем перевернулись в голове, — кричал хозяин. — Ты слышал такую страну, Франция?
— Ну, слышал, — хмуро отвечал неосторожный посетитель.
А во Франции слышал такую губернию? Эльза, а? Слышал? Ну так она из этой губернии, из Эльза. Француженка высшего сорта. Что за люди, пустяков не знают. Драться знают, сдачи не давать знают, трогать на улице девчонок знают, мошенничать в карты знают, а сообразить ничего не знают.
Маргарита редко соглашалась поужинать с посетителями, но равнодушно, как должное, принимала от них маленькие подарки. Потом она их раздаривала подругам. Она была совершенно одинока. Вообще было трудно понять, что она думает обо всем, особенно о мужчинах. Многие хотели сделать ее своей любовницей. Говорила она мало, а пела каким-то необыкновенным, как говорили, двойным голосом. Ее приезжали слушать артисты оперы и музыканты. От пения Маргариты оставалось ощущение, будто она всегда сопровождается подголоском, похожим на слабое эхо. Актеры говорили, что это так называемый вокальный обман, как бывает, например, обман зрения. Но на самом деле никакого второго голоса нет. Они говорили так и спорили, но, несмотря на это, каждый слышал, когда пела Маргарита, двойной звук ее голоса. Как будто главный голос был золотой, а второй — серебряный. Однажды певцы и музыканты сняли на весь вечер «Духан-варяг», пригласили туда Маргариту и устроили для любителей пения закрытый концерт. После концерта встал старый дирижер и сказал, что человеческий голос является самым сложным музыкальным инструментом. Он богаче рояля и скрипки, и потому одновременное существование в голосе нескольких тонов вполне возможно и естественно. А Маргарита пила, потупившись, вино. Красный шелк платья придавал ее волосам отблеск пожара. Изредка она подымала глаза и обводила ими всех, кто сидел за столом, но в туманной глубине ее зрачков не было ни огня, ни улыбки. Прислонившись к дверному косяку, стоял высокий, очень худой грузин с тонким лицом и печальными глазами, в старом пиджаке и, не шевелясь, смотрел на Маргариту. Это был бродячий художник Нико Пиросманишвили. Он любил Маргариту. Она была для него единственным человеком на свете. Каждые пять земли, куда ни ступала нога Маргариты, казалась ему остатком пустыни. Но там, где сохранялся ее след, была благословенная земля. Каждая крупинка песка на ней грела, как крошечный алмаз. Так, очевидно, спели бы о чувствах Пиросмани иранские поэты средней руки. Но все равно они были бы правы, несмотря на цветистую речь. Тот день, когда Нико не слышал ее голоса, был для него самым глухим днем на земле. Чрезмерная любовь вызывает желания, недоступные трезвому человеку. Кому из людей в их будничном состоянии может прийти в голову дикая мысль поцеловать человеческий голос? Или осторожно погладить по голове поющую иволгу? Или, наконец, похохотать вместе с воробьями, когда они поднимают вокруг вас неистовый гам, пыль и базар? У Пиросмани появлялось иногда удивительное желание осторожно дотронуться до дрожащего горла Маргариты, когда она пела. Желание одним только дыханием прикоснуться к этому таинственному голосу, к этой теплой струе воздуха, что издает такой великолепнейший, взволнованный звон. Люди говорят, что слишком большая любовь покоряет человека. Любовь Нико не покорила Маргариту. Так, по крайней мере, считали все. Но все же нельзя было понять, действительно ли это так. Сам Нико не мог сказать этого. Маргарита жила как во сне. Сердце ее было закрыто для всех. Ее красота была нужна людям. Но, очевидно, она совсем не была нужна ей самой, хотя она и следила за своей наружностью и хорошо одевалась. Шуршащая шелком и дышащая восточными духами, она оказалась воплощением зрелой женственности. Но было в этой ее красоте нечто грозное, и, кажется, она сама понимала это. Откуда появился Пиросмани, никто толком не знал. Потом, после смерти Пиросмани, Кирилл Зданевич собрал по обрывкам и крохам его биографию и, хотя и не полно, но восстановил его жизнь. Пиросмани родился в 1862 году в кахетинском селении Мирзаки в семье бедного крестьянина. Еще мальчишкой родители отдали его слугой в грузинскую состоятельную семью в Тифлис. Пиросмани работал слугой до 20 лет. Потом он поступил кондуктором на Закавказскую железную дорогу. Тогда впервые он начал рисовать. Первой его работой был портрет начальника станции и его жены. Очевидно, это был очень ядовитый и карикатурный портрет, потому что начальник станции, увидев портрет, тотчас выгнал Пиросмани со службы. Что было делать? Пиросмани не мог заниматься тем, чем занималось в то время большинство бедняков в Тифлисе — ничтожными темными делами, удачным и неудачным обманом. Для этого он был слишком чистосердечен и горд. Он не был бездельником и тифлисским кинто, полунищим, веселым и наглым. Он не умел, как кинто, делать деньги из воздуха, из анекдота, из неприличной шутки, из ишачьего крика. Одно время Пиросмани торговал молоком на задворках Майдана и кое-как перебивался на свой нищенский доход. Но и это занятие претило ему. Он любил живопись, только живопись, и прежде всего разрисовал всю свою лавку, как пышный цветок. Первые свои картины он раздаривал и бывал счастлив, когда их охотно брали. Иногда он спускал свои картины, или, как их называли на Майдане, «картинки», перепродавцам всяких мало кому нужных вещей. Такие вещи, как говорится, были на любителя и назывались загадочным иностранным словом «брикобра». По мнению перепродавцов, это было очень красивое и заманчивое слово, тем более, что оно было непонятно ни самим перепродавцам, ни Пиросмани, ни покупателям. Но ставка на это слово не удалась. Покупатели сильно удивлялись, даже пугались, и картин не брали. Перепродавцы же платили Пиросмани за его картины гроши. И Пиросмани голодал. Иногда он присаживался у стены какого-нибудь дома или у ствола старого, как мир пыльного дерева, и сидел тихо, пока у него не переставала кружиться голова. Пришлось вернуться на родину, в деревню, где на Пиросмани неизбежно должна была обрушиться вся тяжесть бытовых и семейных традиций. Свой дом в деревне Пиросмани тоже расписал сверху донизу, к великому восхищению сородичей и соседей. Потом Пиросмани устроил в этом доме пир. После этого он написал 4 картины, изображающие этот деревенский праздник. Пир был удивителен тем, что, вопреки большинству пиров, на нем не было богачей. Гости стояли, сидели и лежали, высоко подняв рога с вином. Эта живописная и нарядная толчая была написана Пиросмани очень смело. Наконец, Пиросмани придумал удачный, как ему казалось, выход. Он вернулся в Тифлис и начал писать яркие вывески для духанов за несколько обедов с вином и несколько ужинов. Часть заработка он брал деньгами, чтобы покупать краски и платить за ночлег. Но на материалы денег никогда не хватало. Духанщики охотно снимали старые жестяные вывески и предлагали писать на них, предварительно замазав почерневшую краску. Но Пиросмани не соглашался на это. Жестяные вывески ржавели, а Пиросмани знал, что какой бы он ни был не ученый художник или, как говорят русские, самоучки, но по силе и чистоте красок и рисунка он мог бы, пожалуй, потягаться с некоторыми большими художниками. Он видел хорошие репродукции их картин. Может быть, даже с самим Делакруа. Об этом французе ему много рассказывал один гимназист, тоже мечтавший стать художником. Материала не было, и Пиросмани начал писать на том единственном, что находилось всегда под рукой в каждом, даже самом дешевом духане, на простой клеенке, снятой со столика. Клеенки были черные и белые. Пиросмани писал, оставляя там, где это было нужно, незакрашенные куски клеенки. Потом он применил этот прием и для портретов. Впечатление от некоторых вещей, сделанных в такой манере, было необыкновенным. Я навсегда запомнил его клеенку «Князь», где бледный старик в черной черкеске стоит с рогом в руках на скудной земле. Позади него виден доведенный почти до топографической схемы горный Кавказ. Черкеска князя как раз и была непрописанным куском клеенки глубокого черного цвета, особенно резкого, в рассветном тусклом освещении. Я никак не мог понять, какими красками было передано это освещение. За такие портреты, как этот, Пиросмани в лучшие свои времена получал 20-30 рублей. Посетителям нравились вывески Пиросмани: прозрачный виноград, тыквы, оранжевая хурма, кудрявые мандариновые сады, богатые натюрморты из разных травок, баклажанов, шашлыков, сыра и жареной рыбы локо. Но бесконечно писать эти натюрморты для вывесок Пиросмани не мог. Чрезмерность, как всегда, вызывала скуку. Тогда Пиросмани начал писать на вывесках многолюдные пирушки на траве на узких крестьянских скатертях. На вывесках появились люди, пейзажи, животные, главным образом многотерпеливые ишаки. Иногда Пиросмани, сообща с хозяином, придумывал для духана название. Чем замысловатее было название, тем больше оно нравилось. Пиросмани, усмехаясь, писал «Шашлыки по-электрически» или «Одному не надо пить». Особенно любили такие броские названия в грузинской провинции. Где-нибудь в Азоргетах, Ахалкалаках или Сагареджо. Я уже не застал Пиросмани. Он умер до моего приезда в Тифлис. Пиросмани оставил огромное живописное богатство. Его картины ряд лет собирал Кирилл Зданевич, собирал буквально по крохам. Он разыскал почти всего Пиросмани. Он спас работы прекрасного народного художника, совершил подлинный подвиг и впоследствии подарил собрание картин Пиросмани государству, иными словами, народу.
Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
В 1913 году Кирилл Зданевич встретился в Петрограде с художниками Гончаровой и Ларионовым. Они приехали в Петроград из Молдавии и привезли смешные и очень живописные вывески, найденные ими в Тирасполе. Вывески очень понравились Кириллу Зданевичу. Вскоре в Тифлисе он увидел еще более живописную вывеску в Духане «Варяг» и купил ее. Она была написана неизвестным живописцем Нико Пиросманишвили. У Кирилла были знакомства с крестьянами, духанщиками, бродячими музыкантами, сельскими учителями. Всем им он поручал разыскивать для него картины и вывески Пиросмани. Первое время духанщики продавали вывески за гроши. Но вскоре по Грузии прошел слух, что какой-то художник из Тифлиса скупает их якобы для заграницы, и духанщики начали набивать цену. И старики Зданевичи, и Кирилл были очень бедны в то время. При мне был случай, когда покупка картины Пиросмани посадила всю семью на хлеб и воду. Мария бегала на дезертирский базар продавать последние серьги или последний жакет. Кирилл носился по Тифлису в надежде перехватить хоть немного деньжат. Старик брал со своих недорослей плату вперед. Наконец, хмурый Кирилл, чем больше он бывал растроган, тем сильнее хмурился, принес картину, молча развернул ее, сказал «Ну, каково?» И картина после этого несколько дней провисела на почетном месте в гостиной. После этого Кирилл отсыпался от волнений, а потом началось паломничество любителей живописи. Из моей комнаты были слышны все разговоры в гостиной, и я вскоре знал на зубок истории всех новых картин. Мое знакомство с Пиросмани началось с первого же дня моей жизни в Тифлисе. Как я уже говорил, стены моей комнаты были завешены от верхнего карниза до плинтуса клеенками Пиросмани. В день приезда я только мельком взглянул на них. К тому же в комнате было сумрачно от зимнего тифлисского дня. Но все же меня все время не оставляла непонятная тревога, как будто меня быстро провели за руку через удивительную, совершенно причудливую страну, как будто я уже ее видел, или она мне давно приснилась. И с тех пор я никак не дождусь, чтобы осмотреться в этой стране, прийти в себя и узнать ее во всех подробностях. Я уснул с тревогой в сердце, тревогой от незнакомых картин. Они молча окружали меня и, как мне казалось, не спускали с меня глаз. Проснулся я, должно быть, очень рано. Резкое сухое солнце косо лежало на противоположной стене. Я взглянул на эту стену и вскочил. Сердце у меня начало биться тяжело и быстро. Со стены смотрел мне прямо в глаза
Тревожно, вопросительно, явно страдая, но не в силах рассказать об этом страдании. Какой-то странный зверь, напряженный, как струна. Это был жираф. Простой жираф, которого Пиросмани, очевидно, видел в старом тифлисском зверинце. Я отвернулся, но я чувствовал, я знал, что жираф пристально смотрит на меня и знает все, что творится у меня на душе. Во всем доме было мертвенно тихо, все еще спали. Я отвел глаза от жирафа, и мне тотчас же показалось, что он вышел из простой деревянной рамы, стоит рядом и ждет, чтобы я сказал что-то очень простое и важное, что должно расколдовать его, оживить и освободить от многолетней прикрепленности к этой сухой пыльной клеенке. Внезапно во дворе раздался отчаянный, нечеловеческий крик «Мацони! Мацони!». Так отчаянно, почти рыдая, кричали почему-то все продавцы Мацони, кавказской простокваши. Они развозили свой товар по городу, навьючивая переметные сумы с кувшинами Мацони на черных и таких пыльных осликов, будто все прохожие долго вытирали о них ноги, как ополовики. Я вздрогнул от крика мацонщика и застонал. Но дрожь не проходила. Я все сильнее стонал, стараясь сдержаться. Жираф ушел в тусклую клеенку. Белое солнце било в косяки окон, солнце Кахетии, и я увидел около себя испуганную Марию. Увидел косо срезанную на ее щеке прядь каштановых блестящих волос. Потом увидел Валентину Кирилловну. Она внимательно смотрела на меня поверх очков. Тогда я понял, что меня схватил теперь уже в Тифлисе жестокий припадок малярии. Валентина Кирилловна ушла, а Мария положила мне на лоб холодную мокрую повязку, наклонилась ко мне и прижала щекой к моим губам, чтобы попробовать, сильный ли у меня жар. Я с благодарностью ощутил это деловое прикосновение, как отдаленную, мимоходом брошенную ласку. Вскоре я знал уже почти все картины Пиросмани. Они помогли мне понять и полюбить Кавказ, сложную и мозаически прекрасную страну. Пиросмани стал для меня живописной и свободной в своем выражении энциклопедией Грузии, ее людей, ее истории и природы. Панорамы Кавказа, начиная от магической лунной ночи над Тифлисским арсеналом и кончая выжженной панорамой гор у ног Шамиля, запомнились мне на всю жизнь. Сотни худых пиросмановских крестьян, веселых виноградарей, бедных и робких женщин, рыбаков, спесивых богачей с толстыми усами, тифлисских дворников с такими же косматыми бородами, как и их растрепанные метлы, равнодушных музыкантов толпились в квартире с Даневичей на слегка пыльных клеенках. Время от времени кто-нибудь вспоминал то об одной, то о другой картине и рассказывал о ней что-нибудь интересное. Большей частью на картинах Пиросмани были люди, но особое место занимали на них и разные звери — львы, газели, буйволы, жирафы, верблюды и безответные друзья художника — ишаки. Искусство всегда берет человека за сердце и чуть сжимает его. И человек никогда не забудет этого явного прикосновения прекрасного. Человек не забудет того состояния душевной полноты и крылатости, которое иногда дает ему она, только она, строчка великолепных стихов или картина, пережившая несколько столетий для того, чтобы донести до нас свою красоту. Если бы я не знал Пиросмани, я бы видел Кавказ недопроявленным, как слабый снимок, без красок и теней, без деталей и контуров, и без синеющей мглы его полувосточных и полуевропейских пространств. Пиросмани наполнил для меня Кавказ соком плодов и резкостью сухих красок. Он приобщил меня к этой стране, где одновременно с радостью ощущаешь легкую и непонятную грусть. Так блестят весельем и сдержанной грустью глаза грузинских красавиц. Они обычно быстро и легко исчезают в толпе, эти красавицы, хотя к ним обращена нежная просьба поэта. «Оглянись на меня, Генацвале, Генацвале, оглянись на меня». Это летнее утро поначалу ничем не отличалось от других. Все так же неумолимо испламеняя все вокруг, подымалось из кахетии солнца. Также рыдали шаки, привязанные к телеграфным столбам. Такие же свирепого вида черноусые люди проходили по улицам с большими бидонами и неохотно покрикивали «Нафт! Нафт!», предлагая хозяйкам керосин. Все было, как всегда. Кураж умело у мельниц около Ишачьего моста, и жидко позванивали полупустые трамваи. Утро еще дремало в одном из переулков в Салалаках, тень лежала на серых от времени деревянных невысоких домах. В одном из таких домов были распахнуты на втором этаже маленькие окна, и за ними спала Маргарита, прикрыв глаза рыжеватыми ресницами. Как в жидком стекле виднелись над Салалаками гора Давида, фуникулер и могила Грибоедова. Она заросла плющом. Я часто ходил на гору Давида, на священную Мтацминду, и видел там могилы великих грузинских поэтов Ильича Вчевадзе и Акакия Церетель. Их лиризм и одновременная склонность к сарказму придали особую глубину грузинской литературе и окружили ее резким и тонким воздухом классической ясности. Да, но я отвлекся. В общем, утро было бы действительно самым обыкновенным, если не знать, что это было утро дня рождения Никопера Сманишвили, если бы именно в это утро в узком переулке в Салалаках не появились арбы с редким и легким грузом. Груз этот был, очевидно, настолько легок, что арбы даже не скрипели под ним, а только чуть слышно погромыхивали, подскакивая на крупных камнях мостовой. Арбы были доверху нагружены срезанными, обрызганными водой цветами. От этого казалось, что цветы покрыты сотнями крошечных радуг. Арбы остановились около дома Маргариты. Робщики, вполголоса переговариваясь, начали снимать охапки цветов и сваливать их на тротуар и мостовую у порога. Когда первые арбы отъехали, и вся мостовая была уже усыпана цветами, на смену первым арбам появились вторые. Казалось, арбы свозили сюда цветы не только со всего Тифлиса, но и со всей Грузии. Запах цветов заполнил Салалакскую улицу. В окнах появились первые хозяйки. Они торопливо расчесывали смоляные волосы и жадно смотрели на удивительное зрелище. Оробщики, самые обыкновенные оробщики, они легендарные погонщики из «Тысячи одной ночи», загружали цветами всю улицу, как будто хотели засыпать ими дома до второго этажа. Смех детей и возгласы хозяек разбудили Маргариту. Она села на постели и вздохнула. Целое озеро запахов, освежающих, ласковых, ярких и нежных, радостных и печальных, наполнили воздух. Это был, возможно, запах небесных пространств, оставшийся после медленного прохождения ночной звездной сферы над нашей землей. Или запах зародыша, замкнутого в течение долгого времени под оболочкой обыкновенного цветочного семени, а теперь освобожденного водой, теплом и крепкими солями земли. С обеих сторон при входе в переулок уже собрались и шумели толпы. Люди глазели на непонятное зрелище. Непонятность того, что произошло, смущала людей, и потому никто не решался первым ступить на этот цветущий ковер, доходивший людям до самых колен. Что же касается маленьких детей, то они могли даже заблудиться в этих цветочных грудах. Поэтому женщины, полные восхищения и гордости от сознания тайны, приблизившиеся вплотную к их стертым, знакомым до последней трещины порогам, а они знали все трещины потому, что им приходилось часто мыть эти пороги, крепко держали за руки детей и не отпускали их от себя. Каких цветов тут только не было! Бессмысленно их перечислять. Поздняя иранская сирень. Там в каждой чашечке скрывалась маленькая, как песчинка, капля холодной влаги, пряной на вкус. Густая акация с отливающими серебром лепестками. Дикий боярышник, его запах был тем крепче, чем каменистей была почва, на которой он рос. Нежная синяя вероника, бегония и множество разноцветных анемон. Изящная красавица жимолость в розовом дыму, красные воронки и помеи, лилии, мак, всегда вырастающие на скалах именно там, где упала хотя бы самая маленькая капля птичьей крови. Настурции, пионы и розы, 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 всех размеров, всех запахов, всех цветов, от черной до белой, от золотой до бледно-розовой, как ранняя заря, и тысячи других цветов. Взволнованная Маргарита, еще ничего не понимая, быстро оделась. Она надела свое самое лучшее, самое богатое платье и тяжелые браслеты, прибрала свои бронзовые волосы и, одеваясь, улыбалась сама, не зная чему. Потом она засмеялась, потом слезы появились у нее на глазах, но она не вытирала их, а только стряхивала быстрым движением головы. Слезинки разлетались от этого в разные стороны и долго еще горели на ее платье. Она догадывалась, что этот праздник устроен для нее. Но кем и по какому случаю? И тут она вспомнила, что сегодня, кажется, день рождения Пиросмани. Может быть, все эти горы цветов он прислал ей в память этого полузабытого дня. Но почему прислал в день не ее, а своего рождения? В это время единственный человек, худой и бледный, решился переступить границу цветов и медленно пошел по цветам к дому Маргариты. Толпа узнала его и замолчала. Это был нищий художник Нико Пиросманишвили. Где он только взял столько денег, чтобы купить все эти сугробы цветов? Столько денег! Он шел к дому Маргариты, прикасаясь рукой к стенам. Все видели, как навстречу ему выбежала из дома Маргарита. Еще никогда никто не видел ее в таком блеске красоты. Она обняла Пиросмани за худые больные плечи и прижалась к его старому чекменю. — Почему? — спросила Маргарита, задыхаясь. — Почему ты подарил мне эти горы цветов в день своего рождения? Я ничего не понимаю, Нико! Пиросмани не ответил. Но Маргарита всем существом, всеми нервами, всей кровью, бившейся в ее теле, поняла и без его ответа силу его любви и впервые крепко поцеловала Нико в губы. Поцеловала перед лицом солнца, неба и простых людей, жителей тифлисского квартала Салалаки. Некоторые люди отворачивались, чтобы скрыть слезы. Люди думали, что большая любовь всегда найдет дорогу к любимому, хотя бы и холодному сердцу. Потому что все знали, что Пиросмани любил Маргариту, но она совсем не любила его, а только жалела за его горькую и неудачную жизнь. Историю любви Пиросмани рассказывают по-разному. Я повторил один из этих рассказов. Я коротко записал его, не придавая чрезмерного значения его сугубой подлинности. Пусть этим занимаются придирчивые и скучные люди. Но об одном я не могу умолчать, потому что это, пожалуй, одна из самых горьких правд на земле. Вскоре Маргарита нашла себе богатого возлюбленного и сбежала с ним из Тифлиса. Каждому свое. В Тифлисе я жил среди разнообразных людей, но все они обладали одним общим свойством. Каждый был полон своими мыслями и своим делом. Каждый говорил о своем и мало обращал внимания на остальных, особенно на тех, кого считал чужаком. Бабель уехал в Москву еще до моего приезда в Тифлис, и единственным человеком, с которым мы сходились в мыслях, был Фраерман. Среди футуристов-писателей и художников я считался не то чтобы чужаком, но диким, в кавычках, конечно, колеблющимся и непосвященным. Так обо мне думали, должно быть, потому что я не ввязывался в споры и одинаково не принимал ни темно-серую литературу Шеллеров-Михайловых, ни сиропные стишки Радгаузов, ни заумные смыки и мыки. Спорил я только с постоянным посетителем дома Зданевичей, поэтом Николаем Чернявским. Он был влюблен в Грузию и потому звал себя не Николаем, а по-грузински — Калау. Стихи он писал таким способом, что без чертежа
почти невозможно было объяснить этот способ. В общем, он сначала писал основной текст стихотворения, даже довольно понятный, но путем типографских ухищрений и игры шрифтов одно и то же стихотворение превращалось в три. Достигалось это тем, что стихи печатались вместе, но тремя размерами шрифтов. Если вы читали только слова, набранные самым крупным шрифтом, не обращая внимания на слова, напечатанные средним или мелким, то получался один текст. Если же вы читали слова, набранные средним шрифтом, пропуская все остальные шрифты, то получался второй и совершенно самостоятельный текст стихотворения. Если же вы читали самый мелкий шрифт, предположим, петит или нонпарель, то получался третий, неожиданный текст. Этому головоломному и вгонявшему в отчаяние занятию Калау Черневский отдавал почти все свое время. Чтобы довести писание стихов этим способом, такие стихи назывались симфоническими, до возможного совершенства, надо было знать все шрифты и типографское дело. И Чернявский знал его блестяще. Вообще, познания Чернявского в любой области были поразительными, суждения резкими и нетерпимыми, а преданность всем левейшим течениям в искусстве безграничной. Он мог в проливной дождь позвонить среди ночи у дверей Зданевичей, разбудить Кирилла и прочесть ему последние, дошедшие с севера, стихи Хлебникова. При этом просыпалась, конечно, вся квартира, даже старик Зданевич. В силу семейных традиций старик горячо поддерживал все самое левое в искусстве. Чернявский, человек совершенно одинокий, почти все дни напролет проводил у Зданевичей. Он непрерывно что-то рассказывал, доказывал, возмущался и восхищался. Его постоянными слушательницами были Валентина Кирилловна и Мария. Они не только терпели, но и любили, и жалели Чернявского. У него изредка бывали припадки эпилепсии. В этих случаях звали на помощь меня. Чернявский был удивительным разговорщиком. Ему было совершенно все равно, чем занимается его собеседник, лишь бы он его слушал. Когда Мария прибирала комнаты, он ходил следом за ней, натыкаясь на мебель, и не переставал говорить. Он торчал на кухне, когда Валентина Кирилловна готовила свой знаменитый плов, и, внезапно прерывая поток речей о живописи или грузинском правописании, давал ей ценные кулинарные советы. Изредка Валентина Кирилловна и Мария силой вталкивали Чернявского ко мне в комнату и запирали за ним дверь на ключ. Это Чернявского не смущало, и он с полным самозабвением обрушивался на меня. Вообще же, он был очень незлобивым и беспомощным человеком. Его обманывали и обижали на каждом шагу. В этих случаях его единственными защитниками были Зданевичи. И вместе с тем он принадлежал к тем чудакам, которые не только украшают, как принято думать, жизнь, а дают ей, кроме того, прочную основу. Стоило Коле не прийти 2-3 дня, как вся жизнь в квартире разлаживалась, шла кое-как, и все начинали скучать. Много разных людей бывало у Зданевича. Они заходили, кстати, и ко мне, и добродушный старый армянский поэт Кара Дервиш, выпустивший полное собрание своих стихов на 12 почтовых открытках, и рыцарски доброжелательный и мудрый поэт Тициан Табидзе, и художник Терентьев, сделавший первую попытку вынести театр на городские площади, и Василий Каменский, и Чачиков, он тоже переехал из Батума в Тифлис, и режиссер Шенгелая. Дом с утра до вечера гудел от разговоров. Единственным местом, где можно было отдохнуть, оставалась моя комната. Чаще всего ко мне приходила Валентина Кирилловна, потом начала приходить Мария. «Я вам не помешала, нет?» — пела она за дверью, и глаза ее смеялись. Она сидела тихо, притаившись, нисколько меня не стесняясь, шила или читала, склонив голову так низко, что волосы падали ей на глаза. И вдруг спрашивала меня что-нибудь совершенно неожиданное, например, что значит высокий подъем ноги и чем он измеряется? Читал ли я книгу Катюля Мендеса «Король-девственник» и правда ли, что Пушкин написал об известной испанской танцовщице Лали Рук, изумительные стихи. И в зал, как лилия крылатая, колеблясь, входит Лала Рук. Это строки из 8 главы Евгения Онегина. Уходила Мария, всегда как бы испугавшись. Однажды она принесла мне большую папку с рисунками. «Это ваши?» — спросил я. «Нет, что вы! Это рисунки одного необыкновенно талантливого, даже, может быть, гениального художника. Увидите сами». Она ушла, а я начал рассматривать рисунки, сделанные где попало. То на картоне, то на папиросной бумаге, то на листках, вырванных из ученической тетради, то на обороте книжного переплета. Первой моей мыслью было, что Мария принесла мне рисунки Делакруа, но нет. Они были также выразительны, но, пожалуй, более разнообразны по содержанию. Рисунки были сделаны карандашом, углем, сангиной и акварельными красками. Я искал подпись автора, но неизвестный художник, видно, не любил оставлять свою фамилию на рисунках. Лишь кое-где он написал свое имя — Зига. Зига — значит Сигизмунд. Мария была полька. Я догадывался, что рисунки принадлежат кому-то из ее близких людей. Вскоре все выяснилось. Я узнал о существовании замечательного художника Зиги, или Сигизмунда Валишевского. Он был старшим братом Марии. При меньшевиках он уехал из Грузии в Польшу, потом недолго жил в Париже и вернулся в Краков. Там он стал главой молодых художников. Он любил только живопись. Знал только живопись, рассматривал все жизненные события как художник и верил, что только искусство способно преобразить и украсить мир. Он был художником-рыцарем, подвижником и неумолимо требовательным к себе и к другим, зрелым и ясным мастером. Он был скромен, прост, добр к людям и жестоко изуродован. Из-за какой-то тяжелой болезни кровеносных сосудов ему ампутировали обе ноги. Остаток жизни он провел мучительно, лишенный возможности двигаться, но не потерял спокойствия. Умер Валишевский как подлинный художник. Он расписывал фресками потолки в Вавельском замке в Кракове. Для этого его подымали на лебедке под высокие своды зала, и он писал весь день, лежа на спине. В конце концов, его утомленное сердце не выдержало такого напряжения, разорвалось, и он умер, не выпустив кисти из рук. Он стал любовью молодой художественной Польши. Он никогда не пытался загнать красоту в свой собственный угол, в свою теоретическую сеть. Он находил ее, приветствовал и кланялся перед ней всюду, где она существовала. Широта его художественных взглядов была необычайна. Даже самые нетерпимые, воинствующие и крикливые футуристы и апологеты других, столь же шумных живописных течений, безропотно склонялись перед его талантом и его чистотой. Я видел много работ Валишевского. Это было сильно выражено и выполнено, другого определения я не нахожу, волшебной кистью и волшебным карандашом. Ясность и животворная сила его рисунка, как бы мимоходом брошенного мазка, то удивительное свойство, когда незаконченная линия заканчивается нами, зрителями, с полной четкостью, слияние каких-то радостных небес, не обязательно синих, падавшее на его картоны и полотна, скульптурность лиц, характера, переданный скупым жестом или позой, портреты, где мужественный гротеск был правдивее, чем сам оригинал, мягкость тканей, волос, освещение, движущиеся листвы и праздничные глаза, приблизившиеся почти вплотную к твоим зрачкам, вдруг возникающая на одно мгновение стремительная зарисовка эпохи от карнавалов Венеции до шествия Сазандари с бубнами к Метехскому замку, все это ошеломляло и казалось тем удивительнее, что тут же, рядом, с автопортрета, смотрел на вас худой, высокий и юный человек, почти мальчик, с серыми, застенчивыми глазами. Он любил Делакруа и, должно быть, работая, всегда беседовал с глазу на глаз с этим одновременно и трезвым, и романтически настроенным человеком. Он любил и понимал краску и ее жизнь на полотне не хуже Делакруа и Ван Гога. Но вместе с тем он покорил своим великолепным реализмом всех, кто видел серию его карандашных портретов, всех без исключения солдат и офицеров первого кавказского стрелкового полка. Во время Первой мировой войны Валишевский был призван в армию и служил солдатом в этом полку на Рижском фронте. Во время зимнего затишья, где-то около Двинска, Валишевский, почти шутя, нарисовал действительно потрясающую серию портретов своих однополчан. От кашевара до пулеметчика и от мухортых запасных солдат-крестоносцев до офицеров всех возрастов и характеров. Я видел только несколько уцелевших портретов. Что сказать, это была огромная, смелая, виртуозная работа щедрого мастера. Валишевский почти все эти портреты раздарил. Если бы они были собраны в одном месте, то, мне думается, могли бы затмить своей естественностью и простотой знаменитую галерею героев 12-го года в Эрмитаже. Там было представлено блестящее общество военных аристократов. Здесь были простые русские солдаты, толстовские крестьяне из севастопольских рассказов во всей детской простоте их национального характера. Потом уже, в Польше, где Валишевский испытал трудный путь головокружительного успеха, он, вопреки многим, даже сильным воле людям, остался верен своей скромности и неприязни к политической игре, к попыткам использовать искусство для целей властвования и шовинизма. Он резко отстранил от себя дельцов, пытавшихся создать вокруг него националистический ореол великого, но только польского живописца. Он думал, что живопись принадлежит всему миру, и содружество истинных художников — более значительная связь между людьми, нежели общие национальные интересы. Одно только упоминание имени Зиги в семье Зданевичей прекращало все споры, все распри и возвращало людям душевное равновесие. «Зига — святой человек», — говорила Валентина Кирилловна. Он остался у нас заложником от времен Петрарки и Боттичелли. Говорила она это просто, без тени аффектации. В ее слова можно было поверить, может быть, потому, что красочный мир Зиги был так же ясен, как Примавера Боттичелли. Есть проблески сознания, удачные сравнения и удачные соединения, как будто бы противоположных мыслей, которые нельзя объяснить, да и не надо объяснять. Сердце понимает их, опережая разум. Еще одна весна. Ко мне почти каждый день приходил Фрейерман. Мы оба работали в газетах. Он в «Заре Востока», а я в маленькой железнодорожной газете с нескладным названием «Гудок Закавказье». Изредка вместе с Фрейерманом заходила Соня и, разглядывая клеенки пиросмани, говорила: «Эти штуки не для нас, не для работниц иглы. Но я чувствую в них человеческое горе и красоту, и поэтому, товарищ Паустовский, не отрицаю и такое искусство. Мы в этом сходимся с вами, хотя вы интеллигент, и меня просто тошнит от вашей вежливости». Соня в прошлом была портнихой и потому упорно называла себя работницей иглы. Фрейерманы меня к себе не могли позвать потому, что жили в проходной комнате у каких-то горских евреев. Соня называла их грубиянами и быками. Несмотря на свои свободные взгляды, она считала их ренегатами за то, что они носили черкески, фальшивые кинжалы, ездили верхом, торговали буйволовыми шкурами и наполовину забыли еврейский язык. Фрейерман быстро подружился с Марией. Однажды вечером мы сидели в моей комнате: Валентина Кирилловна, Мария, Фрейерман, Калау Чернявский и я. Сидели мы, не зажигая огня. Почему-то казалось, что от электрических лампочек делается душно. В легкой темноте тифлисского раннего вечера по комнате бродили, переплетаясь, струи прохлады и тепла от нагретых снаружи кирпичей. В соседнем доме сентиментальный юноша в косоворотке пел все тот же романс: «Белых лилий и думеи белый венчик цвел кругом». «Где это и думея?» — спросила Мария.
— Вы иудей, — ответил фрейерман, — на моей так называемой потерянной родине. Вы знаете стихи? — И сказал проводник: «Господин, я еврей, и, быть может, потомок царей. Посмотри на цветы по сионским стенам. Это все, что осталось нам». Это из стихотворения Бунина. — Нет, не имею чести знать, — ответил Коля Чернявский, — и даже не очень стремлюсь узнать, кто их написал. — Это не важно, — ответил фрейерман. — Интересно, совсем другое. — Что другое? — спросила Мария. — А то, что в Тифлисе уже началась весна. Но никто еще ее не замечает. — Пойдемте завтра в горы, — предложила Мария. Все согласились, кроме Валентины Кирилловны. Она заметила, что завтра, оказывается, Пасха. — Очень ранняя Пасха в этом году, — добавила она и вздохнула. Валентина Кирилловна ушла, а мы почти весь вечер промолчали. Мне казалось, что между Марией и мной идет какая-то неслышная, неясная, как дрожь листвы на ночных деревьях, беседа, какой-то разговор сквозь сон. Так началась весна в Тифлисе, безмолвная, просвеченная всеми отблесками солнца, завороженная весна, такая же, какими кажутся нам все весны в мире. На следующее утро мы втроем, Мария, фрейерман и я, пошли за город по дороге на Каджоры. Мы шли очень медленно, и так же медленно раздвигался перед нами амфитеатр гор, и горизонт открывал одну туманную даль за другой. За этими недостижимыми горизонтами высоко в небе, начисто оторвавшись от земли, висели, как облака, нагромождение снежных вершин. Между ними и землей лежал слой лиловатого воздуха. Внезапно я испытал огромную радость, даже гордость от сознания, что я попал, наконец, в отдаленный южный край, что все здесь необыкновенно, что эти горы вздымаются на перепутье между двумя морями, Черным и Каспийским, и что снова наши жизни сошлись на клочке этой кремнистой дороги, далекой от наших родных мест, что мы стоим на земле, многократно воспетой Лермонтовым и Пушкиным, Никопирос Манишвили и Сарьяном. Почему-то именно здесь, высоко над Тифлисом, на обочине дороги, где цвели анемоны, я почувствовал свою родственность всему интересному на земле. Я подумал о том, что мне, кажется, повезло в жизни. Может быть, главным образом потому, что я не требовал от нее многого. Конечно, я ждал этого многого и стремился к нему, но мог довольствоваться и малым. Может быть, это свойство больше всего и обогатило меня. Кто знает. С этого дня Мария стала моим проводником по Тифлису. Все время я испытывал удивительное, как бы двойное чувство жизни. Иначе говоря, жизнь была хороша сама по себе и вместе с тем вдвойне хороша потому, что эту жизнь целомудренно и молча разделяла со мной молодая женщина. Все в Тифлисе приобрело для меня цену и значение. Часто у меня появлялось странное чувство, что весь этот жаркий город и весь этот шумный азиатский люд — только декорация для немногословной и грустной пьесы, в которой участвуют всего только два действующих лица — Мария и я. Мы ходили всюду и видели многое, и единственное, на что нам всегда хватало денег, — это ледяная газированная вода. Мы пили ее из запотевших стаканов, облепленных осами. Вода казалась мне серебряной, а губы у Марии блестели от этой воды на солнце, как сок граната. Ее душистое дыхание вдруг доходило до моей щеки или до глаз, и я верил в это короткое мгновение, что счастье должно служить и нам, и всем людям, как верная раба. Мы ни слова не сказали о любви. Между нами все время лежала тонкая непрочная нить, перейти которую никто из нас не решался. Тогда же у меня родилось решение уехать из Тифлиса в Москву. Я уверял себя, что я как-нибудь перенесу горечь этой разлуки, но останусь в памяти Марии
преданным и чистым. Кроме того, я успокаивал себя тем, что страшно соскучился по России, по Москве, по любой речонке, где растут кувшинки, по шуму осинового мелколесья. Все сразу переменилось в жизни. Валентина Кирилловна все чаще заговаривала со мной о маме и Гале, о Москве, спрашивала, что я думаю делать дальше, ведь нельзя же в такое время бесплодно сидеть в этом провинциальном Тифлисе. Я понимал, что она все видит, все знает и беспокоится. Какая-то хмурость вошла в дом, даже обычный распорядок жизни был нарушен. Жизнью завладела тревога. И я решил бежать, главным образом потому, что по всему своему житейскому опыту знал, что не имею права безраздельно себе доверять. Я жил среди перемен, как в родной своей стихии, избегая всего, что могло бы остановить и образумить меня. Должно быть, прав был мой отец, когда, умирая, сказал мне свистящим шепотом: «Боюсь, погубит тебя бесхарактерность». Я понимал, что, по существу говоря, я всю жизнь плыл по течению. Но, как это ни казалось странным мне самому, течение несло меня именно туда, куда я хотел. Но все же я казнил себя за это свойство. Я быстро уставал от таких размышлений, старался поскорее забыть их и возвратиться к чисто внешней и разнообразной жизни. Так я и жил последние дни в Тифлисе. Я никому, даже Марии, не говорил, что это последние дни. Хотя знал это. Не говорил потому, что глупо надеялся на судьбу, а вдруг она повернет рукоятку, и сами по себе рухнут все преграды. Мы исходили вместе весь город. Его сады, ботанический, Муштаид, Майданы, окраинный Авлабар за Метехским замком, Сионский и Амчисхатские соборы, берега Куры и знаменитые престарелые Духаны, они тогда еще действовали, Симпатия, Сюркура и Тилипучури, что означает «маленькая вошь». На Майдане толпы кинто, торговцев и извозчиков, составив тесный круг, гоняли посередине этого круга дикого кабанчика. Он визжал и носился с неслыханной скоростью, пытаясь прорваться наружу. Специалисты определяли скорость кабанчика по секундомеру. Шла азартная игра. Посетители Духанов, высунувшись из окон, гоготали, нагоняли ставки и пели разливанные и беспорядочные песни. Ишаки, мирно развесив уши, брали у Марии с ладони свежую морковку. Из их замшевых ноздрей вырывался теплый ветер. Медники устраивали такой перезвон, что начинала болеть голова. Мы старались поскорее миновать их ряды, засыпанные блестящими обрезками жести, меди и цинка. Тяжелыми гроздями висели над головой прохожих чувяки. Пахло кожей, вином, уксусом и соком алычи. Из свечных лавок благостно медом и воском. Около Сионского собора старухи, высохшие как корешки, продавали бессмертники. За трамваями, кривляясь и приплясывая, бежали и били в бубны цыганята. Муши тащили на спинах, покрикивая на прохожих, пахучие тюки табака. Цветочницы в одно мгновение составляли букеты по самому прихотливому вкусу. В Духане Симпатия на стенах были нарисованы портреты великих людей мира: Льва Толстого, Эдисона, Чарльза Дарвина, Пушкина и Наполеона, но все они были жгучими грузинами в черкесках с газырями, с огромными кинжалами на боку. Мы ходили в тенистый сад Муштаид, где цветы пахли сырой землей, и в ботанический сад, где шумел горный поток, сидели на ступеньках древнего, как самые века, Амчисхатского собора, слушали рокот куры, звон бубенцов на шее у лошадей и молчали. Все было сказано без слов. И тоска, острая и неистребимая, завладевала сердцем все сильнее. В разгар этой тоски пришло призрачное избавление от нее. Редакция «Гудка за Кавказия» послала меня в длительную поездку по Азербайджану и Армении. Я ехал в специальном поезде с комиссией инженеров.
Они должны были обследовать состояние закавказских железных дорог. Мгла тысячелетий. В зеленых теснинах Памбакского ущелья по пути из Тифлиса в Еревань поезд брал предельные подъемы и закругления. Он скрипел всеми заклепками, рессорами и буферами, и медленно, так медленно, что это было почти незаметно для глаза, проползал по узким головокружительным мостам. Все на этой железной дороге было построено на последнем пределе. Поезд шел двойной тягой, с толкачом. Весьма солидные и изысканно вежливые старые инженеры, ехавшие в поезде, рассказывали мне и старому армянину, доктору, случайно попавшему так же, как и я, в их высокотехническое общество, что после постройки этой дороги инженер, ее строитель, был признан душевно больным и посажен в сумасшедший дом. А дорога, между тем, исправно работала, хотя и наводила ужас на пассажиров. Я никогда еще не ездил с таким комфортом, как в этом служебном поезде. У меня было отдельное купе. Я все время сидел на столике у окна, и поезд проносил меня над ущельями, где листва была навалена горами, и нагретое солнцем издавало скипидарный запах. В разрывах гор открывались облитые росой кудрявые долины. Их было множество, и, должно быть, ни одна географическая карта не могла вместить все эти долины даже на самом большом своем листе. В этих долинах жили, как мне казалось, очень счастливые и патриархальные люди. Они сидели, покуривая у порога своих домов. Загорелые женщины несли в медных кувшинах свежую воду. Широкие брови оттеняли блеск их зрачков. Я был уверен, что эти люди счастливы окружающим. Но на беглый взгляд никаких примет этого счастья нельзя было заметить. Нужно было превратиться в слух, в зрение, и тогда становился слышен струнный гул пчел, сопровождавший постукивание вагонных колес, свист суетливых птиц, были видны быстрое полыхание света в травах и стеклянная игра горной воды в протоках, все время пересекавших полотно железной дороги. Я висел в окне, смотрел и думал. Думал о Марии, и мне уже представлялось, что всем этим пиршеством света, растений, гор я обязан ей. Как будто она привела меня за руку в эти места и смеялась, радуясь моему изумлению. Я даже не знал, как называлась эта часть Грузии. Может быть, это была уже не Грузия, а Армения, кто знает. Я думал о Марии с нежностью и благодарностью, как будто она действительно сама создала этот Кавказ и легко, не задумываясь, подарила его мне. И чем больше я так думал о ней, тем бесплотнее становилась в моих воспоминаниях Мария, тем туманнее звучал ее голос. А поезд все дальше уносил меня от Тифлиса. Леса сменились зарослями кустарника и каменистыми осыпами. Вдруг среди этих кустарников я увидел зрелище, показавшееся мне фантастическим. Большую палатку, флагшток, и на нем норвежский флаг. Около палатки были привязаны к деревьям лошади и ходили, о чем-то весело перекрикиваясь, загорелые люди в клетчатых рубахах и серых фетровых шляпах. Все это напоминало привал героев Майн-Рида или Фенимора Купера. Я даже вскрикнул от удивления и бросился в соседнее купе к старому доктору армянину. — Спокойно, — сказал доктор, раскуривая толстую крепчайшую папиросу. — Это один из отрядов продовольственной миссии Нансена. Это совсем не ковбои и не охотники за черепами, а счетоводы и доктора. — Разве вы не знали, что Нансен работает в Армении? Я знал это, но не мог себе представить, что в натуре это выглядит так экзотично. Ночью поезд поднялся на плоскогорье и стало холодно, а утром я вскочил, когда первый квадрат солнечного света полз, крадучись из угла в угол купе. Я бросился к окну и замер. Легкие мурашки побежали у меня по спине. Первым моим побуждением было разбудить всех моих спутников. Но все еще спали. Сонная тишина вагона прерывалась только легким храпом вежливых стариков. Я метнулся от одного к окна к другому, к третьему, потом изо всей силы схватился за ремень, рванул раму и опустил ее. Вместе с холодным воздухом
ворвалась в огонь резкость очертаний и чистота красок. Там, снаружи, в древнейшем и девственном небе, вздымалась к самому зениту, закрывая весь край земли и половину неба, двугорбая снеговая гора. Это был Арарат. Снега его казались поднятыми вплотную к солнцу, блеск их наполнял воздух светящейся мглой. Арарат! Я никак не мог поверить в то, что вижу его воочию. Все мифы древности, все сказки далеких веков были воплощены в этой исполинской горе. Земли, что простирались у ее могучего подножия, не были даже видны, их закрывала толща воздуха. Вершина горы стояла над миром, проступая сквозь мглу. Я смотрел на Арарат, не отрываясь, я не хотел ни пить, ни есть. Я боялся, что, пока я буду этим заниматься, Арарат уйдет, исчезнет, станет невидимым. Старый доктор неодобрительно качал головой и что-то говорил о моей излишней, даже опасной для здоровья, впечатлительности. Но что он мог понимать, этот старик с галстуком-бабочкой? Тысячелетия прикасались к моим глазам. Я дышал воздухом, нагретым камнями в изобилии, усыпавшими Армению. Камни получали этот жар от огромного солнца, резавшего здесь небесную синеву с уверенностью и силой. Ему, этому солнцу, молились наши предки, чтобы оно не испепелило их землю, их кожу, их волосы. Реки света лились на землю, и сквозь их блеск доносилось гневное ржание коней и оскорбленный плач ослов. Здесь был узел религий, преданий, легенд, истории, неотделимый от поэзии, и поэзии, закаленной в пламени истории. В таком состоянии полусна и полубреда я приехал в Еревань. Еще не видев города, я уже принял его всем своим существом. Если бы во всей Ереване росла на улице или на каком-нибудь пустыре одна единственная засохшая травинка, то и этого было бы для меня достаточно, чтобы почувствовать баснословность этих мест, их живую древность и силу. В те годы в Армении только что начали разрабатывать легкий и пористый камень — арктический туф, окрашенный в мягкие краски — сиреневую, розовую, синеватую, терракотовую, желтую, черную. Из туфа в первые же месяцы советской власти были построены в Ереване нарядные дома. Я проходил около этих пока еще пустых зданий и слышал, как внутри, в стенах из туфа, негромко перекликалось эхо. Весь день в Ереване я провел совершенно один. Только к вечеру я вернулся на поезд. Мне нравилось мое одиночество в этой незнакомой стране, в выжженном полупустом городе. Нравилось тем, что никто меня ни о чем не расспрашивал, что я мог думать о Марии и часто смотреть на север, туда, где уже клубилась ночная мгла, затягивая дороги к Тифлису. Ночью поезд тронулся дальше на юг, к Джульфе. Днем мы прошли знаменитое раскаленное змеиное ущелье, где на рельсах лежало, греясь, много змей, и поезда иной раз из-за этого буксовали. Старый доктор утверждал, что змеи могут заползти в вагон через какое-нибудь отверстие. Он так напугал проводника, что тот ходил по вагону с маленьким железным ломом и несколько раз без надобности спускал воздух в тормозах, боясь, как бы змеи не залезли в тормозное устройство. Я видел несколько змей, перерезанных колесами и еще извивающихся. Проводник подсчитывал убитых змей и радовался. Второй день я не отходил от окна. Мне было грустно, но я был счастлив. Земля была обработана лишь кое-где. В пустых каменистых полях я видел армянских крестьян, больше похожих на партизан или повстанцев. Почти у каждого висела за спиной винтовка. То был давний обычай работать вооруженными из-за курдов. До 1923 года, когда происходило все описанное в этой книге, курды делали опустошительные набеги на наши пограничные с Турцией и Персией земли два раза в год. Осенью, чтобы обеспечить себя награбленным на зиму, и весной, чтобы прокормиться летом. Весенний набег считался легким и не таким опустошительным, как осенний. Курды чаще всего переплывали пограничную реку, Аракс, на своих поджарых лошадях. Поэтому в излюбленных местах Курской переправы стояли наши заставы, а на площадках вагонов размещалась охрана. Но мы курдов не видели. Видели только жаркую и быструю реку Аракс с розовой мутной водой. Вода была окрашена в цвет окрестных гор. Александр Македонский построил во время похода на Индию дорогу через Армению и мосты на Араксе. У одного из этих мостов мы вышли из вагона. В знойной тишине звенели, как маленькие дрожащие струны, пустынные жаворонки. В трещинах исполинских плит, которыми была вымощена дорога, желтела щетка выгоревшей травы, и бегали большие ящерицы песчаного цвета. Мост был в свое время перекинут гигантским прыжком с одного берега реки на другой. Середина моста, то место, где был так называемый «замок», обвалилась. Старые вежливые инженеры долго смотрели на мост, отковыривали окаменевшую глину между его затесанными камнями, искали следы деревянных подпорок, но ничего не нашли. «Непостижимо», — говорили они и качали головами, — «даже наш Белелюбский не построил бы такой мост. Строительное чудо, шедевр». Белелюбский Николай Аполлонович — это русский инженер и ученый в области строительной механики и мостостроения. Десятки ящериц смотрели во все глаза на редких посетителей и тяжело взволнованно дышали. Ветер носил по мосту то вперед, то назад шершавую пыль, горячую пыль земли фарсистанской. Горы туманились от зноя, на персидском берегу на крыше низкого глинобитного дома стояли голые персидские дети, и солнце блестело на их коричневых животах, как на маленьких медных котлах. «Непостижимо», — вздыхали инженеры, — «сверхъестественно». Пока инженеры восхищались, я сел на обтесанный камень у входа на мост. Камень изображал бесстрастную морду льва. Глаза у льва были желтые от лишаев. Это придавало льву совершенно живой вид. Я хотел выкупаться в Араксе, но на меня закричали старый доктор, инженеры и даже проводник. Во-первых, в воде Аракса водится какой-то червь, тонкий как волос. Во-вторых, от воды Аракса можно заболеть проказой. И в-третьих, персидские пограничники, аскеры, они жили, очевидно, в том доме, где сияли начищенными животами их дети, могут открыть по мне огонь. В самом слове «проказа» было для меня что-то древнее. Слово это как будто поблескивало тусклой слюдой, как здешние горячие камешки. Я не стал купаться, но все же опустил в тепловатую воду свои руки. Когда они высохли, то на них оказался тончайший, как пудра, слой коричневой пыли. Днем поезд остановился в ущелье с крутыми откосами. — Ну, — сказал мне старый доктор, — тут вы будете отдуваться и за себя, и за меня. Там вверху, — он показал прямо в небо, — стоит на отвесной скале собор, но добраться до него можно только по лестнице. Она вырублена внутри скалы в пещере. Боюсь, что кроме вас, проводника и инженера Баркина, самого любопытного человека в Грузии, никто не решится лезть по этой лестнице. Да еще в такую жару. Старик оказался прав. Полезло нас всего трое. Вход в пещеру зарос колючими кустами. Мы продрались сквозь них и при свете электрического фонарика нашли первые ступени лестницы, уходившей вверх в темноту. Ступени были крутые и стертые, но душно не было. Нам в спину все время дул, как в трубе, холодноватый ветер. Вскоре вверху появился просвет, и мы, изнемогая и чертыхаясь, добрались до верхнего отверстия этого подземного хода и вылезли в алтаре собора, залитом потоками солнца. В этом резком, как бы мертвом солнце летали под куполом собора ласточки. Фрески на стенах, будто сделанные только вчера, отблескивали золотыми венчиками святых и бирюзой и пурпуром их евангельских одежд. Мы вышли в крошечный двор при соборе. Собор стоял на вершине отвесной скалы. Простым глазом были видны струйки горячего воздуха, летевшие около нас к небу и окружавшие забор зыбкой, дрожащей стеной. Безмолвие лежало окрест. Воздух был так чист, что ничто не могло нарушить это безмолвие. Никакой звук не мог пробить эту толщу зноя, и можно было только с завистью представлять себе, как где-то, за 200 километров отсюда, набегает на берега прохладная черноморская вода. В соборе мы не нашли ни капли воды. Что пили обитатели этой неприступной крепости, понять было нельзя. Мне повезло. В алтаре на окне лежала покрытая крепкой пылью маленькая книга. Я взял ее. Вернее, я осторожно отодрал ее от мраморного подоконника и открыл. Пересохшие страницы затрещали, и я увидел латинский текст молитв и высохший цветок незабудки. Я взял молитвенник. Мне захотелось подарить его Марии. В ограде собора валялось среди жестких колючек много тонких мраморных плит с узорчатой резьбой. Я подобрал одну разбитую плиту из розового мрамора. На ней была вычеканена виноградная кисть, голова единорога и сложная вязь армянских слов. Когда солнце падало на эту плиту, она просвечивала нежной кровью, как просвечивает на свет детская ладонь. Я взял эту плиту. Мы с проводником дотащили ее до моего купе. Я хотел тоже подарить ее Марии. Если бы можно, я подарил бы ей весь этот собор, где столетиями не было слышно человеческого голоса, а сейчас ласточки сердито щебетали вокруг нас, требуя, чтобы мы поскорее ушли. Я смутно помню Нахичевань в пыльных тутовых деревьях, город такой удаленный от России, что трудно было даже представить себе, что на свете существует Москва. Помню Джульфу, где за железнодорожным мостом была уже Персия, а посередине моста, где кончалась наша территория, сидели босые персидские солдаты и торговали воблой и табаком. На обратном пути поезд шел медленно, подолгу стоял на каждой станции. Инженеры ко всему придирались, все проверяли, вгрызались во все мелочи станционной жизни. Старый доктор спал, а я, изнывая от духоты и зноя, целыми днями сидел в станционных садиках в сомнительной тени от старого тутового дерева, читал единственную книгу, отобранную у старого доктора, «Распознавание и способы лечения тропических болезней», и время от времени дремал. Изредка на станцию лениво втягивался товарный поезд, и тогда становилось вдвое жарче от раскаленного паровоза и лившегося из тендера маслянистого кипятка. Я сидел на станциях почти до вечера и удивлялся собственному терпению, но двигаться было почти невозможно. Цинковый бак на платформе с остатками теплой воды протекал, и к лужице около бака все время бегали, чтобы напиться, маленькие ящерицы. Я с тоской читал на товарных вагонах надписи: «Осмотрен в депо станции Тверь» или «Осмотрен в депо станции Владимир». Там, в Твери и Владимире, в запущенных городских садах, может быть, сейчас идет даже дождь. Настоящий спокойный дождь. И ему никто не мешает шуметь, стучать по листьям, увлажнять рыхлые клумбы с петунией, избегать ленивыми ручейками в реку Клязьму, что издавна славилась своей прозрачной водой. Иногда я всматривался в пологие горы на горизонте. У них не было, должно быть, имен. Да и следует ли давать имена бесконечным горбам сухой, слежавшейся из щебенки и глины земли? Каким нужно быть доверчивым мечтателем, чтобы, как Александр Македонский, идти в эти безрадостные пустыни с полной уверенностью, что за мертвым маревом текут огромные реки Инд и Ганг и еще десятки других рек, и несут бездонную темную воду в океан среди лилий, лотосов и храмов, причудливых, как постройки термитов. Иногда над горами проносился вихрь, и вершины начинали куриться столбами красной пыли. Потом поезд начал подниматься из сожженной котловины на плоскогорье, или плато, как говорили инженеры, где уже задувал ветер, и по ночам было холодно. Дорога шла вдоль берега реки Арпачай. Однажды в конце дня поезд остановился у самой реки. Мы увидели на том берегу базилики, черепичные армянские купола и полное безлюдие. То были руины древней армянской столицы, города Ани, одного из подлинных чудес света. Инженеры вызвали с турецкого берега начальника пограничного кордона, турецкого офицера. Он, небрежно рисуясь, прошел к нам по висячему мосту, похлопывая стеком по лакированным крагам. За ним шли солдаты, похожие на дервишей или прокаженных. только какие-то медные бляшки на плечах свидетельствовали об их воинском звании. Офицер разрешил нам осмотреть они, но только до захода солнца. Это его решение вызвало радостное возбуждение среди солдат. Запахло бакшишем, чаевыми. Я смело пошел вслед за офицером по висячему мосту на турецкий берег. Около каждого из нас шел позади аскер, изредка придерживая нас за локоть или останавливая раскачавшиеся веревочные поручни. Мост был связан из узких планок. Расстояние между ними вполне хватало, чтобы провалиться в арпачай при первом же неудачном шаге. Мост дрожал, перекашивался, ложился на бок и с каждым шагом раскачивался все сильнее, как качели, грозя просто вышвырнуть всех нас в воду. А до воды было 20 метров. Я дошел до половины и остановился. Мост ударил меня снизу по пяткам и швырнул в сторону. Солдат схватил меня и закричал. Тотчас же остальные солдаты начали исполнять на мосту какой-то сложный танец, чтобы остановить размахи моста. При этом солдаты, красные от напряжения, с дико вытаращенными глазами, кричали так зверски, как во время атаки. Твердая земля на берегу показалась мне великолепнейшим прибежищем от всех бед, в особенности от землетрясения. В Ани, в маленькой казарме, жили солдаты, а в городе всего несколько пастухов. Они пасли овец среди развалин и ночевали в любой из базилик по выбору. Что такое Ани? Есть, конечно, вещи, которые мы не в силах передать, как бы ни старались. Как передать такое безмолвие, что издалека слышен сыплющийся шорох овечьих копыт и стук созревших семян в коробочках давно высохших цветов, как в детских погремушках? Как передать тени от ласточкиных крыльев на плитах папертей, заросших обыкновенным одуванчиком? Среди безлюдья, ветра, тишины живут только травы, фрески и небо, похожее на фрески. Облака стоят, как выписанные знаменитым итальянским мастером, и между облаков иногда падает на землю тот знаменитый косой и единственный солнечный луч, который любил изображать Доре. Этот луч еще с раннего детства стал принадлежностью картин из Ветхого Завета. Увидев его над выжженными площадями Ани, я сразу же понял, что попал в места такие же древние, как сама земля. Солнце садилось. Нам надо было возвращаться. С каким бы наслаждением я переночевал в этих развалинах, вглядываясь в круговращение звезд и даже завидуя самому себе. Что я расскажу об этом Марии, о созвездии пса, путеводном созвездии для паломников, идущих ко гробу пророка? Вот оно, низкое, огнистое, горящее над множеством пространств этой скупой и милой земли. Может быть, его видно из окна той комнаты, где спала Мария. Но для этого нужно, чтобы ветер откинул занавеску, чтобы Мария что-то быстро сказала во сне на мгновение, открыла глаза, и свет звезды вошел бы в ее зрачки, как напоминание. Обратно идти через висячий мост было уже не так страшно. Помогала темнота. Кричали турки. Где-то зарыдал, прощаясь с нами, ишак, и запах полыни показался мне самым прекрасным запахом в мире. Это был запах скитаний и горечи. Так я подумал тогда и тут же обозвал себя хлипким символистом. Все это выдумки. Поезд шел по Амбакским ущельям всю ночь. Ущелье казалось нагромождением плотной темноты. Но время от времени эта темнота просвечивалась десятками огней, становилась легкой, невесомой, и свет фонарей освещал с изнанки сотни листьев самых разных форм. Я не спал. Я окончательно решил остаться в Тифлисе. Мне казалось невозможным жить вдалеке от Марии. Я был готов на все, пусть она ни разу не взглянет на меня. Но, может быть, я вдруг услышу утром, днем или вечером ее отдаленный голос. Пусть одно и то же небо простирается над нами, и вот это облако, похожее на голову рыцаря в забрале, будет одинаково видно и ей, и мне. В Тифлис поезд пришел среди дня в самое тяжелое время, когда жара превращает в серый цвет все краски и грязнит воздух. Я очень волновался, когда ехал на извозчике к Зданевичам. У меня в ногах на пролетке лежала мраморная плита неслыханной красоты. Переулок, где жили Зданевичи, был пуст, расплавлен солнцем. Окна в их квартире были закрыты. Когда я позвонил у дверей, мне долго не открывали. Это почему-то испугало меня. Извозчик втащил на площадку мраморную плиту, сказал: «Кому привез этот памятник, бабушке или дедушке? Дорогой подарок к отцу». Я позвонил снова. Из-за двери Валентина Кирилловна спросила: «Кто?» Я назвал себя. «А я вас сегодня не ждала», — сказала она, открывая дверь. В темной передней мутно горела электрическая лампочка, и в ее свете смотрел на меня со стены встревоженный, испуганный жираф, будто хотел предупредить меня о какой-то беде. Во всех комнатах было темно. Валентина Кирилловна меня сегодня не ждала, это я понимал прекрасно. Но где Мария? Ждала ли она меня сегодня? Почему в квартире темно и никого нет? — Что случилось? — спросил я. — Ничего не случилось, — ответила Валентина Кирилловна, и мне показалось, что она усмехнулась. — Просто никого нет дома. Мария уехала на 2 месяца в Боржом, врачи предписали ей лечение в Боржоме. — А что это за надгробный памятник? — Это прекрасная вещь, — ответил я. — Ей 500 лет, не меньше. Пусть извозчик отнесет ее на террасу, а то тут все будут об нее спотыкаться, — сказала Валентина Кирилловна и, повернувшись, пошла к себе. На пороге она обернулась и сказала: «Тем более, что это все ваши выдумки». Я вошел в свою комнату и почувствовал, что пока меня не было в Тифлисе, комната умерла. Я смотрел стол. Я был почему-то уверен, что увижу на нем хотя бы самую маленькую записку от Марии. Но записки не было. За окном знакомый медоточивый тенор запел о лилиях и думеи. Я взглянул на часы, была 1:30, самый слепой и знойный перевал дня. «Идиот!» — громко сказал я о медоточивом певце. Мне захотелось заплакать, но я сдержался из последних сил. Потом эти невыплаканные слезы легли на меня такой тяжестью, будто вся гора Давида навалилась мне на грудь и дает дышать только в 1/100 дыхания. Я вышел. Зной обливал меня, как горячий чай, но я от него не прятался и шел по солнечной стороне улицы. Я прошел по Верийскому дрожащему мосту над Курой, зашел в гудок, сказал, что завтра уезжаю на север. Попросил меня ни о чем не расспрашивать и вышел. Я пошел в сад Муштаид и долго сидел в тени на скамейке, потом сел прямо на землю, она была холодной в тени. Я набирал эту холодную землю в ладонь и прикладывал ко лбу. Мне хотелось стонать от резкой до боли, совершенно ясной мысли, которая до этого дня еще никогда не приходила мне в голову, стонать от сознания своего полного, не выдуманного, а действительного и потому отвратительного одиночества, от сознания, что я не нужен никому, ни Марии, ни так называемым друзьям, ни самому себе. Спазм, как всегда, стиснул мне горло. Ну, а мама, а Галя? Только они могли меня простить. Если бы было можно, то я позвал бы маму, попросил помощи и защиты. И, может быть, я и вправду крикнул что-нибудь, потому что ко мне подошел бородатый человек с огромной медной бляхой на груди, должно быть, сторож, и сказал: «Ты больной? Уходи отсюда, тут дети гуляют, играют». И я ушел. Теперь я точно знал, что нужно делать. Ехать в Киев, только в Киев, к маме и Гале. И только это сможет успокоить меня. Только это. Да откуда я взял, откуда выдумал, что связан с Марией каким-то общим волнением и общей тревогой? Чепуха. Да, я был связан, но она, может быть, даже не подозревала об этом. Это все выдумки, не более как мои выдумки. Пусть будет так. Тифлисский вокзал был невдалеке от Муштаида. Я пошел на вокзал, взял билет на местный поезд до Боржоми и уехал. Я ничего не видел за окнами и заметил только, что поезд идет необыкновенно быстро, так быстро, что трудно было усидеть на деревянной скользкой скамье. В Боржоме я вышел, тут же взял билет на обратный поезд и к вечеру вернулся в Тифлис. Кроме вокзальной площади я ничего в Боржоме не видел. Открыла мне Валентина Кирилловна. — Вы сегодня что-нибудь ели? — спросила она. — Да, спасибо. Я завтра уезжаю в Россию. Утром я зайду отдать долг и попрощаться. Я быстро вошел в свою комнату и закрыл изнутри дверь на ключ. Слащавый идиот опять пел свой романс о белом венчике лилий. Со стены, испуганно и тревожно, — смотрел жираф. И мне казалось, что губы у него дрожат, как у детей, собирающихся заплакать. Не раздеваясь, я лег на тахту. Под подушкой что-то зашуршало. Я поднял ее и увидел записку. Она была от Марии. В ней была всего одна фраза. «Благословляю вас. Прощайте». Всю дорогу до Киева я думал об этих словах и пытался растолковать их самому себе. Во всяком случае, эти слова не принесли мне ни крупицы утешения. «Все это выдумки», — повторял я навязшие слова. «Но что же делать, если без выдумок тоже нельзя жить?»
Мы читали главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».